Ну что?
Добрый день. Вернее, доброе утро. Шестой синтез у нас, даже не знаю, как называть, потому что у нас название раньше строились по названию ФАО-управления, сейчас идет серьезная перестройка ФАО-управления. Я думаю, эти новости вы слышали. Вот последнее название шестого ФАО-управления – пробужденность ФАО. Вот на него мы будем ориентироваться. То есть наш шестой синтез называется пробужденность ФАО. Вопрос: пробужденность в чем, пробужденность чем и так далее. Прежде всего, пробужденность в Отце, ибо мы восходим по образу и подобию Отцу, и пробужденность чем? Огнем, ибо сейчас разворачивается эпоха огня, вернее, она уже развернулась, это мы в нее входим. Вот получается, мы должны за этот семинар пробудиться в Отце его огнем. При этом мы будем весь семинар развивать шестую нашу часть – разум. Я постараюсь сначала рассказать историю разума, что это такое, как он развивался в человечестве уже много столетий, даже тысячелетий, в течение двух раз, четвертой, пятой и шестой вот сейчас. Затем мы, у нас будет много тем, которые будут касаться действия разума, но будем заходить в работу и входить в работу разума с разных сторон. Вот все темы, которые будут озвучиваться, они будут нацелены на то, чтобы мы активировали свою разумность, на то, чтобы мы сложили сути. Сути – это продукт деятельности разума. Вот такие наши задачи на сегодня и на завтра. Вот. Итак, разум, давайте. Разум – это единица. Вот раз – это единица, а ум – это универсальная материя. И только сейчас, в последние годы, когда у нас зафиксировался напрямую, вернее, мы смогли входить в огонь Отца Метагалактики, нам Владыки и Отец позволили расшифровать глубоко, по сути, что же есть такой разум, как единица универсальной материи. Что такое универсальная материя? Давайте так. Во все времена, если вы посмотрите в толковом словаре, слово «универсальное» означает некий, я слово не подберу, синоним сложно подобрать, значит, подходящий во всех ракурсах, можно, наверное, так, да? То есть универсальная материя – это та, которая может выразиться по-разному в нас. Но она предполагается всегда более вышестоящая, чем та материя, в которой мы живем. Это та материя, которую мы стремимся с собой сложить. То есть более вышестоящая по отношению к нашей материи на данный момент. С позиции философии синтеза универсальная материя имеет второй смысл расшифровки этого слова от слова «универсум» или «третье проявление». Раз. И действительно, раз ум, единица универсальной материи, как какая-то капелька огня, именно огня для человека пятой расы, она фиксировалась, представляя из себя разум человека пятой расы. Вот. То есть из универсума большинству людей пятой расы фиксировался огонь, для планеты это был огонь, который нес структуру своей универсумной или универсальной материи, вот, которую должен был сложить человек своим разумом, действуя вот этой капелькой огня и накапливая сути, записывая сути в эту капельку огня. Вот в целом можно так сказать. А в настоящее время позиция универсальная, значение этого слова охватывает несколько проявлений, то есть для нас будет универсальная материя не только материя универсального проявления третьего, а гораздо более вышестоящих проявлений или выражений этих проявлений в метагалактике. Я с бухты-барахты сразу вам, не с бухты-барахты, а сразу вам начинаю давать суть его определениями, потому что по-другому в огонь этого семинара мы с вами не войдем. Вот сейчас настраивайтесь на серьезную работу мозгами, головным мозгом и прежде всего отжисом, физическим разумом. Мы будем не просто физический разум развивать, мы будем активировать как минимум 6 разумов, но пока хотя бы физическим сработать так, как это требует огонь семинара. Вот поэтому я сейчас и сразу, без вхождений, уже вхожу в эту тему семинарства. И настройтесь, пожалуйста, на то, что вам придется не просто работать головой, как было на 5-м, 4-м семинаре, когда мы искали смыслы, анализировали все, что мы слышали. Нам нужно будет искать глубоко-глубоко в каждом слове, которое не обязательно от меня вы услышите, может, от Владыки услышите, некую концентрацию смыслов, некий синтез смысла, не просто мысли, а еще синтез, который будет выводить нас на какие-то новые сути. Я просто хочу, чтобы мы сразу настроились на эту работу, тогда будет легче. Если мы будем по привычке сидеть, понимать, будет крайне сложно воспринимать этот материал. И еще один эффект 6-го синтеза. Поскольку разум у нас руководил нами, управлял нами всю нашу 5-ю расу, то есть практически всю нашу сознательную жизнь, ну, может быть, без последних нескольких месяцев, то у нас глубоко сидит привычка, в принципе, руководствоваться прежде всего разумом при принятии решения. И только потом уже вспоминать, что все-таки есть тело вышестоящее, которое вводит нас во что-то новое, да, как воля, как синтез. Если мы будем... Поэтому нам будет сложно воспринимать материал, если мы не войдем глубоко в суть, вам будет казаться, что я несу бред. Или что я копаюсь где-то в чем-то, чего можно было бы и не делать. Если мы перестроимся на поиск сути, то есть определений всего, чем строится окружающий мир, что внутри нас, что вокруг нас, вам будет проще все воспринимать. И не будет сложно, муторно до тошноты сидеть здесь. Вот такой эффект 6-го синтеза. Он практически во всех группах так выражается, поэтому я сразу вас настраиваю, как хотите. Итак, если посмотреть на определение, что есть разум, в итоге приходим мы к выводу. Разум всегда есть капелька огня вышестоящего. Вопрос в том, какого вышестоящего. Здесь у каждого человека может быть по-разному. Вот где этот огонь является выразителем вышестоящей материи для нас. Эта капелька огня дается Отцом при нашем, ну скажем так, воплощении, но только не каждом воплощении, а где-то вот воплощение, допустим, в новой эпохе уже. И мы должны в течение энных воплощений наработать, накопить в этом огне сути, записав их светом. Вот такова работа этого разума. И чем больше сути будут соответствовать законам Отца, чем больше сути будут связаны друг с другом, так что мы бы едино воспринимали весь окружающий мир, тем мощнее окажется наш разум. И таким образом мы получаем некий задел вышестоящей материи, вокруг которой начнет образовываться материя, подтягиваясь по подобию к вышестоящей материи, сутями нами выявленными, нами сложными. Тогда получится, мы с вами, складывая эту материю, и будем выходить в ту универсальную материю, откуда пришел разум. При этом разум будет перескакивать, перестраиваться на более высокую материю. Таким образом обеспечивается восхождение человека в настоящее время, тем, что растет разум, а мы учимся жить соответственно тем сутям, которые мы выявили. Это понятно, да? Итак, давайте посмотрим с самого начала. Вот имея в виду, что есть определение, разум — это капелька огня, на историю разума посмотрим. Значит, если вы помните историю рас, я вам рассказывала, четвертая раса занималась разработкой или наработкой света на нашей планете. С другой стороны, можно сказать, что она занималась разработкой или накоплением астральной материи на нашей планете. Именно астральной. Почему? Если посмотреть на то, как восходил человек по четверице отца, которая в пятой расе не была четверица, была троица, в четвертой расе была двоица, тогда получается, лемурийская эпоха нарабатывала любовь и сердечность. Да? Лемурийцы учились взаимодействовать с окружающей средой, разрабатывая разные варианты силы соединяющей. Мы это с вами проходили на предыдущем семинаре. А вот атланты, следующая эпоха, они должны были научиться видеть структуру материи, изучить структуру окружающей материи планеты и накопить некий объем знаний, выводов о том, как эта материя строится. По большому счету, они должны были выйти на изначальные планы отца планеты, которые определяют, какова структура материи должна быть. То есть они должны были, работая разумом, хотя таковой у большинства атлантов отсутствовал, в то время для них было характерно разумение. Вот работая разумением, они должны были увидеть разные варианты материи, дифференцировать, познать эту материю, изучить, как она взаимодействует друг с другом, да, то есть все законы материи атланты должны были познать. Это была очень ответственная задача для той эпохи. Почему? Потому что атланты, накапливая свет, начинали, не то что начинали, а, скажем так, начинали по-другому влиять на нашу планету тем светом, который излучался из их разума. Итак, у атлантов не было пока разума, у большинства людей того периода. У них имелся некий сгусточек универсальной материи, которая не обязательно притягивалась из универсального проявления, вот так, как мы уже видим характерным для пятой расы. А у атлантов этот сгусточек материи притягивался из вышестоящей, для нас это называется метагалактика, то есть из-за пределов планеты притягивался сгусточек материи, для планеты он являлся огнем. Он не оформлялся. В принципе, огонь разума, он когда входит в нижестоящую материю, он не оформляем. Это характерно и для настоящего разума. Что значит не оформляем? Вспомните, мы говорили, что вся материя состоит из огнеобразов. Огнеобразы – это форма огня. То есть огонь, который входит от отца в материю, он оформляется огнеобразами, разными-разными огнеобразами, атомами, молекулами, искрами, точками и так далее. А вот огонь разума, который входит в нашу материю, он не оформляем, такое у него свойство. То есть он не имеет оболочки сферической, в него не пишутся сразу какие-то записи в этой оболочке. А разум, как, знаете, условно назовем капелька огня, или искорка огня, или точечка огня, то есть по-разному, в зависимости от количества этого огня, он поддерживается снаружи оболочками сознания нашего. Это вот такое строение тонкой материи, характерное для современного буддического присутствия. С оболочки сознания, мы еще тоже будем изучать, они как бы окружают разум и фиксируют его, чтобы он имел какую-то концентрированную форму типа сферки, типа шарика. И вот такой вот разум, знаете как, не очень высокой универсальной материи был характерен для атлантов, который не работал, собственно, как разум. Он чуть-чуть по-другому работал. Он учился стягивать на себя какие-то правила действий, вырабатывая такой первичный свет, который был характерен для тонкого мира атлантической эпохи. Вот. И получалось в итоге, В голове у Атланта, вот здесь вот, если провести три перпендикуляра, у нас есть точка пустоты в головном мозге. Называется она точка Оджис. Это открытие ученых, как подтверждение того, что в этом месте у каждого из нас фиксируется огонь разума. Но только ученые этот огонь не видят, им нужно сугубо материальное подтверждение. А все-таки это огонь шестой присутственности по-настоящему. Но он там есть. Называется это пустотой, хотя на самом деле там огонь разума есть. И вот у атлантов может быть примерно в таком же варианте фиксировался вот этот универсальный огонь разумения. Вот, начиная простраивать вокруг себя оболочки сознания. Вот, и в итоге они учились впервые в эволюции не то что размышлять, а дифференцировать, познавать по определению, что есть что, та материя, в которой они живут. Но я вам скажу так, далеко не каждый атлант, особенно в начале этой эпохи, только к концу эпохи некоторые представители атлантического народа, они смогли сформировать разум как таковой, который действует, ну, почти так же, как современные пятирасовые. А до этого, знаете, такая вот была огненная масса, которая была структурирована, очень значительно структурирована, поскольку огонь, который пришел, был не очень высокий. Всего лишь за планетой, из-за планеты он пришел. Но за планетой мы знаем метагалактика и 8 эволюций метагалактики. В зависимости от того, из какой эволюции пришел разум, он имеет совершенно другое качество огня. И тогда получается, что вот то разумение, это был примитивный разум, который позволял атлантам ориентироваться, что есть что, вот видя конкретно перед собой. И только отдельные представители атлантов, которые называются учениками, которые есть во все времена, были и есть во все времена, и которые формируют собою некую часть человечества, более, сказать, развитую, знаете, так, чтобы не обидеть всех остальных, но это на самом деле так. Более развитые представители человечества, которые в недрах предыдущей эпохи формируют начало следующей. И вот только ученики Атланты учились по-настоящему действовать разумно, связывая между собой смыслы и сути всей окружающей материи. Это были цари, это были какие-то представители, там были полководцы, поскольку во времена Атлантиды зарождались государства, там были руководители этих государств или общин, или сообществ. Вот они однозначно были учениками, то есть они имели самостоятельное разумение, переходящее в разумность. А все остальные ориентировались на своих руководителей, мягко так сказать, ну и учились исполнять приказания, указания и понимать пояснения, которые давали руководители эти. То есть, наподобие как, знаете, муштруют у нас иногда на зоне, к сожалению, иногда у нас в армии. Вот сделай только так, вот сделай только так и больше никак. И на тот момент это было нормально и, наверное, прогрессивно, потому что большинство из рядовых атлантов, в общем-то, не обладали способностью разумения и определения окружающей материи. Вот. И когда их, знаете как, внешне, через какие-то правила обучали действовать так и так, у них постепенно развивалась разумность. И эволюционируя, то есть воплощаясь, и каждый раз они все больше и больше растили свою разумность. И в итоге мы знаем, что когда заканчивалась атлантическая эпоха, то определенная часть представителей атлантов, она довольно разумная была в плане управления материей. То есть я вам говорила, что были какие-то достижения научные того периода, когда генетику человека изучали, когда там и строительство было распространено, какие-то механизмы были развиты. А сейчас вот открывают, раскопки позволяют видеть, что довольно-таки техника была развита в то время для них. Но, во-первых, не каждый атлант того периода он мог владеть всей разумностью, которая позволяла эту технику развивать. Это определенно какая-то верхушка атлантов этим владела. Вот. И возникла проблема к концу атлантической эпохи, по причине которой эта Атлантида и погибла. Итак, почему погибла Атлантида, как это связано с разумностью человека и с эволюционированием разума человечества? Здесь нужно увидеть, что разум, он, когда исполняет свою функцию, он когда расшифровывает какие-то сути, складывает между собой, связывает, то в результате происходит излучение света. Я подробнее расскажу, когда мы, собственно, строение разума будем разбирать, но вам уже сейчас нужно знать, разум, он реализуется светом. Свет — это мудрость, которая сложена в этом разуме и которая выразилась вовне. Свет — это та субстанция, куда эта мудрость пишется. Вот точно так же, как энергия пишет в себя записи любви, что с чем материи соединено и как. Вот точно так же разум пишет все, ну, знаете так, даже не правила, а методы, которыми была расшифрована соответствующая материя. И свет пишет некую мудрость, как можно добывать те или иные знания, как можно связывать, добывать те или иные сути. Вот это в разуме, когда записано, из него начинает излучаться свет. И так было всегда. Что из разумения какой-то первичный свет эманировался, что из разума современного. Вот. Свет относится уже к тонкому миру. Я думаю, что вы знаете такие фразы знаменитые. Астральный свет, тонкий свет. Это, допустим, в пятой, в четвертой расе тонкий мир начинался на астрале. Значит, астральный, или нет, тонкий мир, он прежде всего, главной своей субстанцией реализуется светом. Мы, может быть, чуть-чуть поговорим, может быть, попозже на других семинарах изучим миры как таковые. Здесь вот только одно увидите, пожалуйста, что каждый мир, каждый из четырех, соответствующим способом строит жизнь, соответствующей субстанцией, соответствующе организуя жизнь по-своему. То есть, если физический мир строит материю прежде всего энергией, тонкий мир организует нашу окружающую жизнь светом. Плазменный мир высший, сейчас он называется мир духа, организует жизнь духом. Изменения такие. Плазменный мир изменил название на мир духа или духа мир. А мир огненный, он отстраивает или перестраивает окружающую жизнь огнем. Вот это вот четверичный принцип соответствует четверичному строению или управлению, организации всей окружающей жизни и четырем мирам. Все по четыре. И получается, когда атланты начинали разрабатывать разум, они таким образом не просто астральность разрабатывали, они еще разрабатывали тонкость окружающей среды, то есть входили в тонкий мир и учились жить этим тонким миром. Жить тонким миром — это значит учились организовывать жизнь светом, тем светом, который излучался из их разумов. Прежде всего, не внешним светом солнечным. Вот этот солнечный свет, в общем-то, он и физически выражается. Этот свет, он и несет от солнца какую-то информацию, и нес, вернее, управляющие какие-то выражения, моменты нес. Но сейчас солнце в шестой расе уже не является управляющей планетой или звездой, или Солнцем для нашей планеты Земля. А Солнце продолжает светить, греть, но это внешний свет больше физически влияет на нас, хотя есть влияние много присутствия Солнца. Вот. И этот свет является для нашей планеты Земля нижестоящий по сравнению с тем светом, в который вошла наша планета Земля. Поэтому Солнце не управляет планетой в той мере, как управляла пятой расой. Пятой во всех предыдущих. Вот это имейте в виду. Так вот, есть теория самоорганизации Пригожина. Это ученый, который имеет русские корни происхождения, но сам он жил в Европе. Вот этот ученый сложил эту теорию, которая означает, что когда один объект, именно объект, меняется в окружающей, вот где-то в окружающей среде, объект, значит, живой представитель, человек, животное, вот даже растения, живые объекты, то он влияет на всех окружающих объектов, влияет на неживую материю тем, что он излучает некий свет, например, в том числе и свет, не только свет, а еще энергию, и дух, и огонь в настоящее время. Вот, и перестраивает окружающую материю, перестраивает взаимосвязи разных объектов и субъектов между собой. И вот есть, знаете, вот такой взгляд, что наша материя, она строится разными системами. Ну, допустим, система климатическая на нашей планете, можно так выделить условно, да? Система водная. Вот система литосфера, вот так, это одно направление. А можно увидеть, что есть система сферы, как, знаешь, сфера жизни человечества как отдельная система, которая условно можно выделить, в которой можно выделить какие-то законы, по которым человечество живет. Есть разные меньшие системы, входящие в одну большую, ну, например, ячейки семьи, да? А, например, нации. Это тоже к человечеству относится, например, национальности, например, народности какие-то. Вот это все есть маленькие подсистемы в одной большой системе человечества нашей планеты. В каждой из них есть свои законы, по которым взаимодействуют представители этих систем, по которым они взаимопересекаются, общаются и меняют свои взаимоотношения. И эти законы несколько отличаются от законов соседних систем. Но в целом есть общие объединяющие законы для всего человечества. Можно ли так посмотреть? Можно, да? Вот, начиная от ячейки семьи человека, человека как единицы, и заканчивая, допустим, всем человечеством, общие законы влияют на всех и вся. И вот когда, допустим, в семье возьмем так, чтобы понагляднее было, один человек начинает меняться. Меняется внутренне прежде всего. У него он утончается, когда перестраивает свои взгляды, познает что-то новое, учится действовать по-новому. Правильно? Он видит дифференцированно уже те события, которые раньше не различал. Допустим, видит какие-то внутренние выражения в соседних людях, его окружающих. Учится действовать уже по-другому, более качественно. Это называется тонкость действия человека растет. И вот когда он действует, излучается, фактически живет другими смыслами, задачами, сутями, вот из него, по сути, из его разума, не только разума, у нас сейчас из его многих частей, начинает излучаться или эманироваться другой свет. Теперь посмотрим. Свет является второй субстанцией, да, есть нижестоящая энергия субстанция. И вот по закону вышестоящий управляет нижестоящим, свет управляет энергией. Другими словами, свет управляет материей. Материя есть вещество плюс энергия. Знаете, да? Что, в принципе, смотрите, я вам напишу все четыре. Вот четверичный принцип строения всего, что нас окружает на данный момент. Свет – энергия, собственно, строит материю. Дух и огонь. Они организуют вышестоящее начало, которое, входя в материю, ее тоже перестраивает. И вообще дух, когда входит в материю, называется жизнью. Но мы сейчас рассматриваем свет как таковой. Он, поскольку он несет некие элементы мудрости, то есть некие законы, не то что законы, а некие методы, будем говорить сразу правильно, по которым должна складываться окружающая материя, то есть энергия, получается, свет структурирует материю. Это та субстанция, которая начинает перестраивать материю, внося в нее другие правила, по которым она должна перестроиться и начать жить по-другому. И вот вообразите, что появляется в какой-то среде человек, который начинает из себя излучать внутренний свет, не вот этот видимый, а внутренний свет, который прежде всего виден как свет из глаз. Когда-нибудь смотрели в глаза человеку, да? Видели, какой он? Или он интеллектуал, сразу видно, когда в глаза посмотришь, или не очень интеллектуал. Это уже все различимо. И вот когда видишь, что человек мудр, вот это внутреннее такое излучение, которое невидимо нам, как солнечный свет, является внутренним светом. Он несет те методы, те правила, те расшифрованные, сказать, законы, хотя не совсем законы, больше методы и правила, так проще сказать, которые он сам накопил и которыми руководствуется по жизни. Он общается с людьми, он общается, исходя из своих возможностей разума, правильно? Он опирается на смыслы и сути, на базу знаний, которые сам накопил и которые руководствуются по жизни. Значит, свет в этот момент эманирует. Значит, он влияет на окружающую материю и начинает ее перестраивать. Вот это нам нужно четко видеть. И вот здесь, внимание, идет опровержение некого взгляда, который формировался в человечестве несколько последних тысячелетий даже, когда говорилось, что природа управляет человеком, и человек зависим от природы, а не наоборот. А вот когда мы видим, чем занимается свет, и мы учимся уже выражаться как управленцы материи этим светом, познавая мудрость у самого Фаацамита Галактики, то есть познавая отцовскую мудрость, мудрость, которая изначально для этой материи, вот тогда вот это все представление предыдущее, оно опровергается. И получается, что, наоборот, что не природа зависит от нас, а человек, вернее, управляет нами, а человек управляет природой, наоборот. Что человек, излучая свет, мудрость, ту, которую он накопил, выражая Отца, пусть не напрямую, пусть не совсем по образу, но все равно человек во все времена являлся высшим царством материи и представителем Отца среди четырех известных царств. Вот. И когда нам, знаете, так навязывали вот этот взгляд, здесь тоже очевидна такая позиция не допустить развития человечества в выражении Отца, для того, чтобы не превзошел каких-то показателей, чтобы не пошел развиваться дальше. То есть мы все время в своей эволюции, мы, люди, преодолеваем какие-то препятствия. Кто-то не пускает, кто-то навязывает свою точку зрения, причем точка зрения, которая может какое-то время быть истиной, быть законом, аксиомой, которую даже никто не пытается пересмотреть. Вот опираясь на разумение человека, а не настоящую разумность, вот эти влияния имели место быть в предыдущей эпохе. И вот самое сложное, наверное, в работе с разумом сейчас – перестроиться на выход из вот этих влияний, догм, навязанных нам ранее, влияний или сути, смыслов, сложенных нами же самими по всем воплощениям ранее, тогда, когда мы были представителями сугубо планетарными, жили в других законах, А вот сейчас, когда мы все перестраиваемся, самое сложное в разуме именно выйти и рассмотреть самого себя. Кто ты такой есть, чем ты живешь, и постараться это сделать максимально адекватно. Адекватно тому взгляду, который выражает отец, глядя на нас. То есть максимально близко приблизиться по восприятию к самому отцу. И вот когда мы, знаете как, немножечко со стороны научимся смотреть на себя, научимся оперировать разными смыслами и сутями, связывая их, вот эта задача решаема. А если мы будем опираться и упираться в те смыслы, которые мы наработали, не пересматривая, автоматически действуя ими по жизни, нам тогда будет крайне сложно увидеть самого себя, кто мы есть на самом деле. Вот эта задача, которая не была решаема раньше, я имею в виду в целом, не у отдельных учеников, а вот когда человек мог воспринимать себя только по своим возможностям и очень ограниченно растить эти возможности. Почему ограниченно? Ну, например, потому что не было прямого контакта с отцом. Человек чисто внешне брал информацию, внешне брал готовые сути, готовые смыслы и ими пользовался по жизни. А теперь другая картина. Мы ведь с вами все омеги отца, то есть единички, индивидуальные единички отца, которые напрямую огнем связаны с отцом. И вот эта огонь, вот эта вот эманация отца, она несет в себе зашифрованное все. И задачи нашей жизни, и параметры, какие мы можем быть, в том числе и по разуму. Но вопрос в том, что нужно войти еще в этот огонь и расшифровать то, что нам хочет сказать отец. И вот эта работа начинается по-настоящему, наверное, с шестого синтеза. Хотя она не заканчивается на этом, и фактически все 32 синтеза, они нацелены на то, чтобы человек учился расшифровывать огонь отца. Каждым способом, по-разному, на каждом семинаре. Так вот, вернемся тогда к нашим атлантам, если уже говорить об истории развития разума. Вот вообразите, что атланты учились познавать материю и писали это в свое разумение. Прототип разума. Разумение – это то, что предшествует разуму по-настоящему. Вот эти первичные элементики мудрости выражались как свет, влияли на природу, окружающую атлантов, то есть на планету в целом. Вот, и планета перестраивалась под этим влиянием. Но если бы все так зависело только от человека, смотрите, какое получается у нас единство. Значит, отец, а есть мать. А вот между ними стоит человек. Так было во все времена. Только возможности у человека были разные. Значит, отец имеет прежде всего задачу войти в мать, в материю и принести новое состояние материи, новые законы, новые правила, по которым материя должна жить. Вот, то есть фактически это называется плодотворить материю. Но мать, есть мать планеты, которая тоже ориентировала на восхождение в отце и отцом. Это Дао, отец и мать. Это Дао для нас фактически вечное, потому что вся материя нашей метагалактики, она строится по закону Ом. Слышали, да? Это изначальный звук созидания Ом, где отец и мать должны быть в единстве и равновесии. Ну, можно вот так условно нарисовать, как значок Дао, только вертикально стоящий, да? Где мать, учитывая то, что, вернее, мать связана с отцом, тем, что она вообще имеет источник происхождения из отца, она им развиваема, вот, и отец не может выразиться окончательно до тех пор, пока он не простроит соответствующего качества материи. То есть здесь полная взаимосвязь, они не могут друг без друга. Огонь и материя, отец и мать. Но не все так просто. Дело в том, что Со временем у нас появился и троичный, четверичный принцип жизни, где между отцом и матерью появились детки, сын и дочь. Да? У нас получается другое дао. Отец, дочь, сын, мать. Это четверичное дао. В целом можно назвать вот так вот. Человек. Помните, Иисус говорил, обращаясь к людям, сыны называл... Больше всего к ученикам это относилось, но он их называл сынами. Значит, это представители жизни, то есть человеческое царство, минимальностью, где начинает человек выражаться, затем глобусы человеческие, вот это формы жизни, которые были промежуточные между матерью и отцом. И вот задача человека должна была заключаться, сейчас заключаться в том, что мы, живя в материи, должны помочь отцу выразить огонь в материи, являясь представителями отца по образу и подобию. Я думаю, что это не новость, и это древняя данность. Тогда получается, знаете, в чем проблема здесь между отцом и матерью? Не каждый огонь может принять сама материя матери планеты. Не готова она принять любой огонь отца. Ибо отец всегда строится огнем, а мать строится энергией. Получается, нужно еще минимум две субстанции, вот, которые адаптируют огонь для того, чтобы он вошел в материю. И материя была готова его принять. А вот такими адаптерами являются царство. Вот. Таким адаптером является человек. Он стоит между отцом и матерью. И вот, с одной стороны, отец определяет, и мать ориентируется на отца напрямую, какой она должна стать эталонно. А с другой стороны, мать зависит от человека в какой-то степени, от того, насколько точно человек сможет выразить отца собою. И если он, допустим, в новой эпохе, вот сейчас, напрямую впитывает огонь от отца, применяет его, расшифровывает его, а потом излучает свет соответствующими выводами мудрости о том, что принес этот огонь в окружающую материю. Получается, он выщелкивает или как бы расшифровывает из огня мудрость огня и направляет через эманации света матери. И вот этот свет, который излучил человек, несет образ или планы отца, зашифрованные в огне ранее. Человек эти планы расшифровывает, излучает светом, и эти планы отдает матери. И свет, управляя энергией, фактически получается, он несет структуру, записи структуры, по которой эта энергия должна перестроиться. Эта энергия, вступая в взаимодействие со светом, начинает перестраиваться. Это было и есть всегда. Тогда зависит все, вернее, результат итоговый, зависит от того, насколько качественно человек выразит эманацию отца, насколько качественно он расшифрует огонь. Но огонь, в огонь мы входим сейчас только уже в шестой расе. В пятой расе человек мог напрямую стяжать дух, мы с вами это изучали. Вот, а дух... Это третья субстанция, которая несет записи законов отца. Именно записи законы, которые определяют, какой должна быть материя. Посмотрите, дух, да? В него пишется воля, собственно, законы отца для материи. Свет. Свет пишется мудрость, и мудрость пишет методы, которыми эти законы будут реализовываться в материи. Методы, какими можно применять законы и отстраивать новую материю. Дальше. Энергия. Это фактически выражение любви. Вот, и она пишет правила. Правила любви. То есть правила, по которым материя и энергия должны уже окончательно сложиться. Получается, правила вытекают из методов, а методы вытекают из законов. Есть еще огонь и синтез. Синтез фактически это записи огня, да? Вот, и здесь у нас стоят не законы, а более вышестоящая как бы позиция, стандарты. Стандарты, которые определил Отец для нашей материи. Наша материя развивается вот в таких параметрах. Воля пишет законы, по которым материя будет развиваться в этих параметрах. Свет выщелкивает из закона методы, как можно применять те или иные взаимодействия или те или иные законы в материи. Вот, а уже окончательно правила складывает энергия. Принцип этот был всегда, просто не в каждый входила каждая раса. Получается, атланты были вот на вот этом этапе. Они начинали вот этот процесс развития света и мудрости на нашей планете и искали методы сложения разной материи, но по законам той атлантической эпохи. Не по современным законам, их тогда не было еще. И так получается, что в течение всей четвертой расы они накапливали свет, но они, вот эта вся эпоха не исполнила одну задачу. Они не успели подготовить к началу пятой расы достаточное количество учеников, которые бы могли вообще войти в следующую эпоху. Войти в следующую эпоху нужно было, значит, означало войти в дух и в волю. А дух и воля где фиксируются? В теле. То есть не смогли подготовить тела ученические для того, чтобы они смогли принять новую волю пятой расы. То есть не доработали вот это ядро новой эпохи в глубине четвертой. То есть ядро пятой расы из учеников не было сложено. Вот. И тогда, в общем-то, на планете пошел разнос, грубо говоря, когда отец начал фиксировать уже новую эпоху. Может быть, был переходный какой-то период, я не могу это сказать, вот, насколько это было сразу. Но, на мой взгляд, был переходный период, когда атлантам требовалось перестроиться на какие-то новые варианты действия, учитывать не тот свет, который они наработали. Значит, свет в информосфере пишет массу знаний на нашей планете. И можно брать знания и оперировать ими вот из сферы планеты, фактически это уже опосредованное знание, по отношению к отцовским. Есть знания, которые можно напрямую от отца взять, а есть знания, которые мы берем от других людей. И вот были ученики, которые брали знания больше всего из планеты, из матери. Те знания, которые уже были сложены кем-то, они обрабатывали их, как-то вот координировали, связывали эти знания. Но когда стала фиксироваться новая эпоха и пришли новые законы, знания перестали им соответствовать. И некому было в достаточном мере, отдельные ученики были, но их было мало, чтобы удержать новым светом среду или материю нашей планеты. То есть воля пришла, а некому было выработать новые правила, новые законы, новые методы. Вот этих людей было мало, нового света было мало. Атланты продолжали в большинстве своем жить старыми законами и методами, управлять материей по старым законам. А мать, она уже в слиянии с отцом, ожидала другого. Ведь она отцу подчиняется, это же дал пара, работающая и напрямую в том числе. Она должна была перестроиться на другие законы. И вот получается, атланты, живя в такой материи, уже новой эпохи, то есть пятой расы, эманировали старый свет, старые методы, старые законы. Помните мерности? пятой расе трехмерность физическая была, а в четвертой расе двумерность была характерна. И вот мать планета ожидает действий трехмерных, а люди манируют и действуют по-прежнему двумерно. Вот. И для матери планеты вот этот цвет, который они излучали, оказался довольно грязными эманациями, потому что изменились изначальные условия у матери. Вот. И вот эта грязь, когда уже пятая раса была на улице, а атланты не перестраивали, она накапливалась в среде. Люди, продолжая жить по-старому, эманировали старые методы управления материей, а материя противилась им. Для нее это было недостаточно, для нее это было нижестоящее правило. Она стремилась стать чище, лучше, а нечем было преодолеть вот эти все законы. Тогда материя встала на дыбы, знаете, как народная такая фраза. И в результате пошли природно-стихийные изменения, возмущения. Мать стала фактически сбрасывать с себя этот негатив, чтобы вообще сохранить свою жизнь, чтобы не погибла планета. Вот. У нас и сейчас такие явления видны. Вспомните Спитак. Да, землетрясение очень мощное, которому предшествовала война национальная, межнациональная война. Вот столько грязи, негатива было накоплено в тонком мире на тот момент, вот что мать не выдержала, просто сбросила с себя этот негатив. В итоге горе примирило, горе объединило. Бывает такое? Вот как раз этот вариант и был в то время. 1989 год, декабрь, насколько я помню. Вот здесь примерно такая же картина и произошла. Предел возможности матери был исчерпан. Сопротивление ее нарастало вот как внутреннее напряжение. И в итоге произошли вот эти природно-стихийные катаклизмы, которые описаны в Великом потопе, да? Когда и было буйство водной стихии, наверняка были какие-то землетрясения, были буйства воздушной стихии. И в итоге, получается, большинство представителей Атлантиды погибли. Большинство. Погибли для нас означает чисто физическую смерть. Для отца планеты не означает смерть. Почему? Потому что отец смотрит многопланово и многоприсутственно на каждого из нас. Он забрал те физические жизни вместе с их памятью об их деяниях, о том, какими вариантами они жили. Если вот эти души, если души приняли, собственно, душ там не было, знаете, были некие концентрации жизни, даже не знаю, как это назвать. Мы привыкли, что у нас душа — это минимальное наше выражение, которое после смерти как бы на себя берет вот эту физичность, и мы душою уходим к отцу. А у атлантов не было души на тот момент. Не надо обольщаться, поэтому были некие сгустки концентрации жизни, которые вышли из материи физической. Вот. Отец лишил памяти наверняка, в принципе, тогда все лишались. Сознание прерывалось от жизни к жизни. Вот сознание прерывалось, люди стали воплощаться в новую эпоху, не помня своих предыдущих вариантов жизни, чем они владели и обладали, и начинали жить уже в других условиях, в новой, пятой расе. И вот не все, конечно, и в пятой расе приняли волю отца, потому что, знаете, накопления срабатывали, накопления, позволявшие им управлять материей и иметь отдачу, иметь какой-то эффективный результат в этом управлении. Но только не соображалось, что это было в других условиях, в другой воле отца. Вот. И получается, не все атланты, может быть, даже уже после нескольких перевоплощений, приняли пятую расу, приняли волю отца, которая пришла на планету духом. И они таким образом организовали глобус номер два, наряду с лемурийскими представителями, которые по привычке пытались жить возможностями атлантического человека, но находились во внешних пятирасовых условиях. Вот отец организовал и мать планеты организовали им такую вот довольно, наверное, изолированную среду жизни, где они получали возможность или имели право и возможность преобразиться из старых условий жизни в новое. И те, которые долго сопротивлялись воплощениями, они не постепенно перестали поддерживаться и матерью, и отцом. То есть отцом с самого начала, а мать поначалу их поддерживала жизнь, а потом, когда совсем новая эпоха окончательно утвердилась, и мать перестала их поддерживать. Получилось, что изменилась даже форма жизни. Ну, мы так образно видим демонов, да, в общем-то, к концу пятой расы они стали более эфирными существами. Мы так образно шутя рассказываем, что рога — это упирание в отца, нежелание входить в отца для того, чтобы упираться, да. Копыта — для того, чтобы новая материя не жгла подошву. Новая материя, она приобрела совершенно новое качество. Вот здесь без утрирования. Она из двухмерной стала трехмерной. Помните, в каждый огнеобраз, в каждый атом и молекулу был вписан дополнительный огонь от Отца. То есть это серьезно, это глубочайшее кардинальное преображение материи даже по всем своим константам и показателям. Пример. Небо у атлантов было красноватого цвета. В пятой расе голубое. А в шестой сейчас оно изменяется в сторону фиолетового. Я не знаю, я вам рассказывала свои личные впечатления на Эльбрус. Я была в 2001 году и вот сейчас в этом году, девятом. Разница между небом первого года и девятого просто колоссальная. Если раньше оно было ярко-синим, сейчас оно просто фиолетовое. У меня впечатления были в том и в этом году, поэтому это запомнила хорошо. Вот. А тогда оно было красновато. То есть это определенные показатели, физические константы физической среды нашей планеты. Например, тела атлантов, они были более холодные. Это даже учеными сейчас обсуждается такая тематика. Ну, то, что их размеры были другие, наверняка. Внешне форма в чем-то была похожа, ну, более-менее похожа. А вот внутренние константы человеческие все-таки отличались. Вот. И вот вообразите, что окружающая среда меняется, а форма жизни не хочет меняться. И вот такая форма жизни потихоньку адаптируется к окружающей среде, изолируясь. Кому-то, может, жить стало холодней, холода наступили, развивающие разум. Знаете, такой закон. Холод и радиация развивает разум. Это закон, который знают даже ученые. Имейте это в виду. Вот. И шерсть выросла для того, чтобы защищаться от холода, да? Копытца, чтобы от матери защищаться. Хвостик тоже имеет свое значение. У атлантов были одни чакры, а у человека пятой расы другие. Человеческие новые чакры должны выстроиться вдоль позвоночника астрально. А не получается. Люди-то, атланты не перестраиваются. Вот. И тогда вот эти чакры, они оказывают, их имеющиеся чакры оказываются нижестоящими. Вот и получается хвостик. Конечно, это все такое полушутка, но знаете как? Не бывает форм жизни у отца и матери, телесных в том числе форм, не имеющих глубокого смысла. Вот если поискать смысл, скорее всего, они в этом и будут. То есть атланты фактически стали животными по отношению к новому человечеству. А это уже не шутка. Ибо они, продолжая жить прежними мерками, они катились вниз относительно эволюции. То есть они ушли в падение, не восходя вместе с планетой, не эволюционируя в ногу с планетой. Взяли. И вот, в общем-то, великий поток, вот эти все климатические изменения почти стерли с Земли эту цивилизацию. Не всех. Отдельные представители атлантов, они жили даже во времена Иисуса. Вот, а Иисус воплотился примерно в середине пятой расы. Вот, но они каким-то образом перестраивались. Значит, свою миссию они исполнили частично. То есть свет на планете был наработан, но качество света, оно все равно должно пересматриваться из эпохи в эпоху. Вот когда пришел пятирасовый человек на смену, он по стандарту отца имел уже строение внутреннее, отличающее его от атлантов. Каждая эпоха подразумевает характерный ей стандарт строения человека от отца. Кто бы что по этому поводу не думал. Если, допустим, атланты учились нарабатывать только астральность, душ не имели, и астральность разрабатывали через чувствительность, имели разумение, вот, то пятирасовый человек сразу же имел по своей генетике разум более-менее оформленный. То есть объем огня в виде капельки огня, которая окружалась тремя оболочками сознания. Вот такое вот строение разума было. Помимо того, человеку пятой расы было свойственно накопление разного качества духа. Человек учился действовать уже, ища законы отца. Чтобы законы записать, он должен был стяжать какой-то объем духа, то есть вот эту третью субстанцию притягивал. Вот, и таким образом, накапливая дух, он его концентрировал, в итоге у него вспыхивала душа. Человек получал душу в строение. Не каждый пятирасовый человек в течение пятой расы смог заработать душу. Примерно третья часть населения. Знаете, да? То есть пятая раса фактически до конца тоже не отстроила человека. Основная масса человечества выражает строение атлантическое. Но относительно атлантическое, потому что эти люди встроились в условия новой эпохи, но не дотянули, знаете как, генетику получили пятирасовую, а не смогли ее до конца выразить. Их нельзя назвать демонами, их нельзя называть животными. Это люди. Но, знаете, отец дал определение однажды «недочеловеки». То есть человек недостроенный, соответственно, стандарту эпохи. Только не воспринимайте, это обидно, вас это не касается. Вы на третьем семинаре все стяжали душу. А какие мы были до третьего семинара, неважно. Неважно. Все мы восходим теперь как ученики. Вот. Получается, у нас пятирасовый человек имел перед собой совершенно другую задачу. Ученики, представители пятой расы, серьезно устремлялись в дух вот сюда и учились его накапливать, стяжать, решая главную задачу в недрах пятой расы сформировать какой-то потенциал ученический, определенное количество учеников, которые смогли бы за счет концентрации духа притянуть огонь. Огонь, который вошел бы в них и дал бы начало новому человечеству, человечеству шестой расы, то есть огненной эпохи. А основная масса людей, она продолжала разрабатывать свет, периодически тянулась в дух, вот. Но это было несознательно. Ученики – это те, кто более-менее осознанно развиваются. А человек живет внешними условиями, как может, адаптируясь в этих условиях. Получается, если четвертая раса, основная масса человечества, жили энергией и пытались разработать свет, то пятая раса человеки жили энергией, продолжая разрабатывать свет и уже тянулись в дух. Но для того, чтобы свет у них закреплялся, и чтобы хотя бы две части из трехчастного человека были развиты, отец первично в генетике пятирасового человека заложил разум. Вот этот разум, он уже фиксировался не просто из-за планеты, то есть, давайте так, планета, да, во все времена, неважно, следом за ней идет метагалактика, да, следом за ней идет универсум. Мы это тоже тему немножко разработаем. Вот. И еще несколько вот таких вот проявлений отца. Когда вот эти проявления выражаются по закону все во всем в метагалактике, и планета тоже, у нас складывается эволюция. Мы это разберем чуть-чуть тему подряд. Получается, метагалактика в отражении вышестоящих проявлений имела в свое время несколько эволюций. 6 примерно в 5-й расе метагалактика была. Это мы в нее не выходили напрямую. Вот. И 8 эволюций в настоящее время. В отражении первых 8 проявлений, как восьмерица частей фаца метагалактики, я бы сказала лучше, изначального вышестоящего отца. Отца, который выше фаца метагалактики. Вот. И вот если в 4-й расе, вот отсюда, из-за планеты всего лишь чуть-чуть фиксировался огонь универсальной материи, дававший начало разумению атлантического человека, вот, то, ну, может быть, отсюда, из второй эволюции метагалактики. А вот 5-ю расу, в основном человеку, была характерна материя универсальная из 3-го проявления, из универсума. Редко для кого? Из 4-го проявления, единого. Редко для кого? Это для учеников. И не выше. Ну, как подтверждение, вспомните имя отца самого высокого для 5-расового человека. Отец единый. Отец единый. Значит, отец единый в отражении единой эволюции в метагалактике. Не самого проявления 4-го, вот здесь вот находящегося, а когда это проявление выражается в метагалактике. Вот, получается, в 5-й расе были разные типы универсальной материи, которые строили разум человека. И разум строился вот так вот. Огонь, капелька, который не оформляем. Но в среднем, знаете, как вот, знаете, как капелька ртути, собственно, оболочки нет, но такой шарик формируется, да? И вокруг этого разума 3 оболочки сознания. Вот это вот именно 3 контура, это 3 оболочки сознания. А разум без контура, то, что внутри заполняет ядро. Все. Это без сознания, первая оболочка сознания, подсознание и, собственно, сознание. Редко у кого из учеников формировалась 4-я оболочка. Ну, кто-то ее называл транссознанием, кто-то называл сверхсознанием. Разберемся. Тема сознания у нас есть. Вот. И как работал разум в 5-й расе? Давайте начнем с того, что когда мы только входили в философию синтеза, мы это ученики, прежде всего, да, физические, у нас на первых семинарах давалось строение разума структурированное в виде кристалла. Я вам, по-моему, рисовала на предыдущем семинаре, да? Где разум человека формировался на высшем манасе и частично на Будде. То есть или там, или там. Вот. И вот этим вот икосаэдром был представлен кристалл разума. Я вам говорила, да, что это влияние вышестоящего глобуса ангельского на человека, когда человек не выходил на присутствие или на планы планеты, не мог жить самостоятельно, а восходил по глобусам, то глобусы, когда пересекались между собою, то, что было физикой для ангельского глобуса, это Будди, 4-й план, и верхняя часть 3-го плана Манаса являлась той средой, которая строила разум человека как 3-го глобуса. Видели? Для обычного человека это фактически состояние переход, вершина тонкого мира, это высший манас, и огненный мир, это Будди, а для ангелов это физика всего лишь. А если это физика, значит, она себя по тем законам включала 4 царства, где нижестоящее царство было минеральное. Вот фактически человек, если он восходил по глобусам, а не как ученик, независимо от глобусов, то он попадал, выходя из человеческого глобуса, на физику и прежде всего в минеральное царство ангелов. Шло влияние, структурирование и минерализация вот этой универсальной материи. А с одной стороны, в начале 5-й расы это было, наверное, необходимо и полезно, чтобы человек научился под влиянием внешних законов ангельских, например, как вышестоящей формы, научился правильно складывать суть и смысл. И когда вот эти треугольнички в себе, три смысла синтезировал, вот здесь в центре рождалась суть. И вот кристалл разума, он строился из вот таких вот пирамидок трехгранных, где человек накапливал из воплощения в воплощение сути. И сути накапливались строго определенные и конкретные. Не так, как мы сейчас свободно можем разные сути между собой синтезировать, а только какие-то определенные сути, вот, вернее, смыслы в том числе, они должны между собой были сложиться, чтобы родилась суть. Шаг в сторону, шаг в другую сторону, это всегда означало, что суть это не будет достигнута. Вот так вот жестко развивался разум человека. Под влиянием животности метагалактической на нашей планете. Но та животность была вышестоящая, и ангелы обладали, естественно, разумом более совершенным, чем человек пятой расы. Вот, но пятая раса тоже начала заканчиваться. И вот мы подошли к концу пятой расы. Человечество не до конца исполнило миссию свою тоже. Поэтому у нас случился век Кали-Юги, когда у нас был последний испытательный срок. Если бы мы его не прошли, это тоже было бы крах планете. Но знаете так, опять бы планета сбросила все старые формы жизни, не соответствующие новой эпохе, и началось бы человечество зарождаться заново, уже начиная с нуля, но в новых условиях. Естественно, для Владык это не самые оптимальные варианты для отца планеты. Это всегда начало с нуля, это огромное время необходимо для того, чтобы взрастить нового человека шестирасового. Вот. И, к счастью, удалось, в общем-то, зафиксировать ученикам огонь новой эпохи и доказать, что мы можем жить огнем. То есть не только дух смогли эманировать вовне ученики, которые рождались в недрах пятой расы, вот эти все выходящие в самадхи, в сатари, просветленные, посвященные ученики, и уже после пятой расы, после 1999 года, люди по-настоящему смогли войти в метагалактический огонь и доказать, что мы готовы принять новую эпоху. Эманациями своими мы смогли доказать матери планете, что мы готовы перестроиться. И мать планеты согласилась на нашу перестройку без стихийных и природных катаклизмов. Вот когда были все пророчества в конце света, в общем-то, о многих трагедиях, которые нас ждали бы, это имело место быть бы, если бы мы не справились, не смогли бы вместить в себя огонь. Поскольку этого не случилось, природных таких буйств не будет наподобие, как при смене четвертой в пятую расу. Но это не означает, что природа-мать не перестраивается. И мы с вами видим это наяву. Смотрите, все больше и больше людей входит в новый огонь и манирует его из себя. Естественно, это и как свет, и как дух, и огонь, они все управляют энергией, как вышестоящее начало. И мать планеты перестраивается под влиянием этих эманаций, огня и духа и света. Часть людей входит только в волю новой эпохи, беря законы этой эпохи, напрямую не может войти. Это те люди, которые владеют душою. Душа — это концентрированный дух. И вот в этот дух они пытаются записать новые законы. Вот и таким образом идут новые записи при эманации духа этих людей. Вот. А часть людей живут только материей. И они познают новую мудрость новой эпохи. Откуда они ее берут? Извне, из матери планеты. Они к отцу не обращаются. Если это сугубо материальные жители, значит отец для них может быть где-то существует, но реально отцом не живут. Может быть знают, может быть предполагают, может быть просто верят. Но эпоха современная предполагает действие. Действие совместное с отцом. Если нет современного действия с отцом, значит вы там где-то знаете, потенциально готовы быть в отце, но не живете им. Вот таких людей большинство. Это и те, которые не смогли еще стяжать душу, эволюционируя на нашей планете. Вот. И они ищут новое, входят в новое через новый свет. Ища новую мудрость. Как это происходит? Грянул экономический кризис. И многие люди, давайте так, управленцы задумались, а что же в целом происходит в мире? Почему не сработали старые планы? На какие планы можно построить для управления бизнесом и экономикой всего мира? Вот они ищут, пытаются эти планы сложить, как по-новому можно переорганизовать всю мировую экономику. Это раз. А рядовые люди, которых тоже в большинстве стран коснулся кризис, тоже задумываются, а как перестроить личную экономику, чтобы устояться в вот этих изменяющихся условиях? Что при этом нарабатывается? Мудрость. Потерял работу, приходится бегать и искать. Жить надо, да? Не устраивает зарплата. Или идешь, переобразовываешься, или ищешь другую работу, но ты вынужден что-то делать. Прежде всего, думать головой, что делать. А не просто думать головой, а сопоставлять все факты и искать смысл, что, почему происходит. Почему вот такие катаклизмы вас лично коснулись. Вот это называется, приходится менять свет и мудрость под влиянием уже внешней среды, которая уже перестраивается. Вот. И таким образом большинство людей на нашей планете перестраивается. Ну а кто и над этим не задумывается, там наконец-то уже мама напрямую начинает влиять энергией. Вы эманируете не ту энергию. У вас что начинается? Непосредственно по материи, в том числе физической, идут проблемы. Проблемы, касающиеся здоровья, касающиеся жизни в целом, каких-то кармических отработок. То есть, ну, кармические отработки сейчас для людей постепенно тоже уйдут в прошлое. Вот, и будет это выглядеть, знаете, как переосознал, изменил стиль деятельности, пошел жить дальше. Не обязательно физически отрабатывая то, что ты переосознал или то, что имел. То есть это отработочка с позиции света, свет управляющий. Он тут же переструктурирует вашу собственную энергию, и вот эти кармические связи могут при этом разрушиться. Вот. Очень важное действие – переосознание. Запомните, пожалуйста. Оно является отправной точкой нового этапа жизни. Не переосознали, не разобрались в сути, почему такие причины у вас по жизни сложились, почему такие ситуации сложились, что вы неправильно делаете. У вас по-прежнему работают вот эти энергетические связи, отстроенные предыдущей мудростью. Она не изменилась. А если нашли, значит, свет поменялся, значит, у вас меняется автоматически структура вашей собственной материи. Причиной в том числе первых пяти присутствий. Вот. И вот это сейчас механизм включается у большинства людей. Если они начинают задумываться, что же, почему у меня болячки достают, почему у меня не ладится в семье, почему мне не получается заработать больше, лучше или повысить качество жизни, как хочется, но не получается. Вот. И когда вот такие переосознания срабатывают в законах Отца, человек получает какое-то изменение по жизни, в положительную сторону. Вот. И прекращают свое действие причинно-следственные связи. Ну а если не срабатывает, там уже закрываются все варианты жизни, чтобы человек, знаете как, не запакостил свою душу больше, чем смог до этого. Чтобы в следующей жизни душа смогла воплощаться в более-менее жизнеспособных условиях. Не очень тяжких. Видели? Когда жизнь не имеет уже смысла, с позиции Отца, не с позиции нас, вот, она заканчивается. Вот такие варианты перестройки идут. И получается, вот эти все изменения климатические, природные, они идут постепенно, с отсрочкой на энное количество лет, неизвестно на какой, владыки точно не говорят, но предварительно несколько десятилетий. климат и природа на нашей планете будут бурно перестраиваться. Вот то, что вы видите сейчас, как серию землетрясений, наводнения, цунами, торнадо, разные снежные заносы в Европе, допустим, наводнения. Это все есть перестройки климатические нашей планеты, которые могли бы грянуть очень мощные сразу, тогда бы все варианты жизни погибли. А это все растягивается. Растягивается, знаете, за счет чего? За счет огня, которое смогло сложить дополнительный, огонь смог сложить дополнительное время на перестройку. Смотрите, огонь, это, вернее, время, это как бы длительность протекания каких-то изменений в событии. Вот огонь несет новое для материи, и вот когда он входит в материю, образуется время, которое показывает, сколько времени или как долго эта материя будет меняться под влиянием огня. Но для того, чтобы эти изменения все-таки растянулись во времени и не были катастрофическими, нужна была буферная подушка огня на нашей планете. В общем-то, благодаря работам учеников, физически проявленных, благодаря работе владык и фа-иерархии на нашей планете, новой иерархии, этот огонь был накоплен, и он сейчас продолжает накапливаться, сглаживая такие острые изменения стихийные на нашей планете. Кроме того, эти изменения коснутся нескольких сфер жизни человека, я бы сказала, всех. А вот мы с вами это знаем как Армагеддоны. Я, по-моему, вам чуть-чуть рассказывала об Армагеддонах. Армагеддон в переводе означает перестройка. Да? Несколько типов перестроек, не только физических, характерны в настоящее время. То, что я вам рассказала, это природно-климатические изменения, а есть еще и энергетические, экономические изменения, информационные, религиозные изменения в человечестве обязательные. Ну и, в общем-то, изменения, которые ведут человека к росту из планетарного в метагалактического человека. Вот такие несколько вариантов изменений одновременно сейчас касаются развития или выражаются на нашей планете. Вот смотрите, природно-климатически я вам рассказала. Вопрос в чем? Именно вопрос в действии разума здесь. Как мы осознаем все происходящее? Вот так мы и действуем в материи. Видели? Поэтому очень важно вот эти изменения тоже видеть правильно, видеть сути этих изменений, для того, чтобы мы не паниковали, не боялись, не действовали вслепую неправильно, а для того, чтобы мы нацеленно, как ученики, спокойно смотрели на перемены и сами успевали меняться в этом. Есть? Вот природно-климатические изменения для вас уже понятны, поэтому вы будете спокойно смотреть на стихийные бедствия. Вот по-человечески это бедствие. По-человечески, когда тысячи, сотни тысяч людей гибнут в том же Гаити, где-то еще, это трагедия. Но когда мы, как ученики, здесь сидим, мы должны видеть не просто ситуацию на данный момент, а мы должны видеть условия, которые меняют всю нашу планету. Мы видеть должны планы Отца, и через что эти планы могут реализоваться. И вот весь процесс рассматривать, вот весь процесс стихийной бедствия рассматривать как процесс изменений климата на нашей планете. А вообразите, что план был гораздо жестче. По большому счету нужно радоваться, что гибнут не так уж много людей по сравнению с первоначальным планом. Да? И большинству людей дается вариант сознательного перехода и перестройки. А второй вариант – это информационный Армагеддон. Вот, он касается перестройки и разума в том числе, и сознания в том числе. А связано с тем, что у нас на планете растет количество общей информации, наработанной и человечеством, и нечеловечеством, ну, например, владыками, учениками разных присутствий. И информация имеет свойство постоянно вот обновляться. Что-то уходит в прошлое, что-то новое проявляется. Так вот, скорость смены информации, она растет постоянно. А наши ученые просчитали, что где-то к 2020-2022 году наступит некий коллапс информационный, когда человек не будет способен усваивать огромные объемы информации для того, чтобы оставаться в ногу с историей, чтобы идти. Вот. И тогда задали вопрос этому ученому, я сейчас не могу рассказать фамилию, но это не тайна такая, это все известные факты. А что же будет с человечеством? Он так и сказал, изменится человек. Помните, я вам рассказывала про киношников, журналистов, которые ходили в Тибет, да? Там тоже настоятель монастыря ответил, что будет новый человек. Вот он, новый человек среди вас и рождается, из вас и растет. Знаете так, если относиться с недоверием и предполагать, что и другие люди есть, то нужно очень четко и сутево увидеть тогда, что есть новый человек, чем он отличается от окружающих людей, и почему мы взяли на себя, мы это ученики синтеза, взяли на себя такую смелость заявить, что новые люди – это люди, восходящие огнем и синтезом, новую эпоху. В течение этого семинара мы рассмотрим сути нового человека, разные возможности разума у этих людей, и я думаю, что вы в этом убедитесь. Не убедитесь, извините, тут уже право ваше. Так вот, получается у нас Армагеддон информационный. Если посмотреть на вообще этот процесс смены информации, это тоже перестройка, и перестройка очень важная. Вообразите, что очень много информации наработано в пятой расе. И мы фактически выходцы из пятой расы по-прежнему ею, в основном ею и пользуемся. Ведь все, что у нас связано как представление смысла, сути, семьи, работы, там, взаимоотношения, о том, кто есть такой человек, это все складывалось в основном в пятой расе. Чуть-чуть мы сейчас на семинарах начинаем брать новую информацию, и менять новую, пересматривать старую. Вот. Но это характерно для кого? Для учеников, которые многоприсутственно учатся жить и огнем, это с одной стороны, и нас мало. А остальные люди живут только физически, причем даже не все встраиваются в новую четырехмерную физику. А получается, живут физикой уже не метагалактической, а физикой планетарной. И вот эти новые данные, они будут нарабатывать очень долго всей жизнью своей. Вот, ну, у каждого своя судьба и свой путь называется. Вот, и получается, что когда ученые говорили об этом коллапсе, имели в виду обычного человека, ибо смотрели с той точки зрения, смотрели с позиции человека пятирасового, с позиции его возможностей. И, скорее всего, где-то вот к тому году, который прогнозировали, может быть, даже чуть позже, действительно человечество изменится. Что значит, информация будет меняться, человек не будет успевать, в общем-то, входить в нее. Ну, например, вы только купили телефон, они уже устарели, эти телефоны, да? Сейчас это очень все нагляднее и нагляднее. Вот, вы купили компьютер, да, вы успели только выпустить, а он уже устарел по сути своей. Вот, и так далее. То есть не будете успевать. С одной стороны, технику обновлять, потому что тут же будет появляться более новое. Будет сложно уследить, наверное, за всеми новостями. Очень много их, и сейчас это уже сложно сделать. Вот, если смотреть все подряд по телевизору, и так далее, и так далее. То есть все невозможно охватить, называется. То есть поэтому человек должен выборочно выбирать информацию, ту, которая ему нужна, которая нравится, и живет частичками какой-то информации. Но все не охватывает уже даже сейчас. Вот, далее. И вот новое вот восприятие этой информации, новые способности – они возможны только тогда, когда фактически по генетике человек становится другим. Он способен усваивать не 7 бит информации в секунду, как это вот сейчас учеными выведено, это правильно, 7 в отражении семеричного строения планеты. Тоже непростое число, не просто откуда-то берется. Это с одной стороны. А и владеть не 3% возможностей головного мозга, а большими. 3% тоже в отражении троичного принципа человека. Когда он троичен, а отец имеет, допустим, 100 частей у отца, а у человека 3. Вот по отношению к отцу мозг его может работать всего на 3%. У очень развитых интеллектуальных людей. У средних людей на 2%. У некоторых еще меньше. Вот такие, таковы способности. Но увидите здесь, что генетика дает нам потенциал гораздо больше. Вот на этом потенциале мы способны без гибели физической перейти на работу другую качественно головного мозга, а для того, чтобы войти в информационный поток шестой расы, чтобы успевать ориентироваться в новостях, скажем так, в информации огненной, и успевать оперировать этой информацией не просто пятирасово, там, скажем, как черепаха по отношению к самолету, скорость такова. Вот, тогда и получится, что и большее количество бит информации в секунду будем осваивать, и не 3% будет у нас работодееспособного головного мозга, а больше. Принято считать в среднем, хотя это, знаете, как не обязательно именно так, что каждый семинар, если он реализуется человеком на 100% от возможности человека, не на 100% всего объема синтеза, а от возможности человека, он примерно на 1% повышает работоспособность головного мозга. Но у нас так на 100% реализуют или исполняют весь семинар, ну не знаю кто, мало, может быть никто даже. Поэтому, если вы уже несколько раз проведете синтез, возможно, где-то вот к той цифре, там 50-80% вы приближаетесь. Считается, что каждый ученик на семинаре берет 1% той информации, того огня, который вообще дает отец. А вот нужно 100% взять. Вот пока так. Это неплохо и нехорошо. Это просто возможности наши на данный момент. Знаете как, даже можно сравнить. Это возможности человека, пришедшего в синтез из пятой расы. Те, кто будут входить в огонь и в синтез, уже будучи генетическими другими, наверняка будут брать семинары на большее количество процентов. Взяли. Вот. Следующий армагеддон религиозный. Тоже затрагивает еще одну сферу нашей жизни. Сферу веры в Отца, скажем так, прежде всего. Когда религия или религио, слово в переводе с итальянского, означает воссоединенность с Отцом. Путь, ведущий к воссоединенности с Отцом. Сам вообще факт воссоединенности с Отцом или пути вас в этом означает, что вы на данный момент с Отцом не воссоединены. Если вы на пути воссоединенности с Отцом. Еще не дошли до него. Для нас, челосинтезов, этот вариант должен уже отметаться. То есть мы ведем семинары, уже исходя из той базы, что каждый из нас воссоединен с Отцом, и мы потом развиваем более глубокую слиянность и синтез с Отцом. А вопрос, воссоединен или не воссоединен, не обсуждается даже. А вот предшествующий этап нарабатывала вся пятая раса. Участь духом, входить в волю Отца, исполнять Его законы и выражать Отца по образу и подобию. Образ Отца стяжался крайне редко отдельными учениками. Массовое человечество в современные образы Отца не входит самостоятельно, без синтезов. Нечем входить, нет потенциала, который мог бы притянуть вот такой мощный объем огня образа Отца. Это возможно только в специальном семинарском огне и в коллективной работе взяли. Поэтому религиозный армагеддон, он будет преодолеваться, знаете как, когда все больше и больше людей будут уже итогово воссоединены с Отцом. Вопрос, каким путем к Нему идти, для них будет не актуален, они уже в Нем. Для них будет актуален следующий вопрос, следующий шаг. А что делать? Или как выразить собою Отца? Это то, что мы начинаем сейчас с вами делать. А Получается, вот эти все пути, характерные для религии, они, с одной стороны, будут оставаться для тех людей, кто еще не встал и не пошел по этому пути, а с другой стороны, все взгляды на религию, я думаю, будут меняться. Я думаю, что вы сейчас уже это видите. Когда, допустим, лет 5, нет, лет 10 назад в синтезе, в общем-то, было объявлено владыками, что религии станут постепенно закрываться. Сейчас мы этот процесс уже видим, он уже пошел. Сначала это будет закрытие через создание единой мировой религии. У нас деятель, наш главный деятель христианской церкви, у нас государство, в общем-то, эту работу и ведет. Тоже. Вот. И все больше и больше представителей религиозных конфессий, они выходят на то же мнение. То есть разъединяться, идти разными путями к Отцу, это гораздо более сложный путь, чем идти вместе, чем воевать и враждовать по религиозным каким-то причинам. И все больше люди это осознают. Смотрите, разумность людей в этом направлении растет. То есть вот этот Армагеддон, знаете, в чем он заключается для обычного человека? С одной стороны, он видит, что многие люди якобы отвернулись от Отца, не ходят в церковь. Да? А с другой стороны, пойдя в церковь, сам же человек видит, сколько много неестественного, неживого в церкви. Неживого, неестественного, когда ведется молитва формально, когда требуются какие-то внешние действия, по сути, не имеющие смысла. И люди все больше и больше это осознают. Почему женщина должна только в платочке заходить? Нет, объяснение в религии есть почему. Но если мы смотрим по-другому, допустим, что платок или покрывало на женщине, фактически оно как бы закрывает мать, закрывает человека от отца, как и шляпы, кстати, у некоторых народностей. Вот здесь, или вот такие с длинными полями, с песами. Вот, просто у этого народа не принято снимать шляпу, в общем-то. Я не помню, или в знак приветствия, или в определенных местах. Поэтому они могут ходить все время в головном уборе. Вот. Показатель неравенства женщины и мужчины, когда не в каждую церковь, а, например, мусульманскую, допускается женщина, там вообще не или отдельно, вот, или вообще на какие-то службы, на какие-то места женщины вообще не допускаются. Вот у людей все больше и больше вопросов по этому поводу возникает, и людей не удовлетворяют ответы, которые дают религии. То есть расхождение смыслов, ибо в смысл равенства мужчин и женщин перед отцом постепенно входит все население, а религия настраивает на другое. Все мы говорим в социуме о равенстве мужчин и женщин, а на самом деле религии требуют другого. И вот здесь вот нарастает конфликт, и вот, в общем-то, это называется религиозный Армагеддон. И не только по этому вопросу. Восприятие отца, например, когда в пятой расе была довольно формальная трактовка, кто такой отец, и не устраивает уже современного человека, который желает глубоко более постичь, кто есть отец такой. А у нас закон в церкви, в религиях, к неведомому не прикасаться, не положено тебе знать. Вопрос тогда, кому положено и где же найти всю такую истину? А кто такой отец? Ведь дядечка на небесах – это глупо. Это глупость называется. Великий космический разум – это тоже неполная характеристика отца, потому что это только разум. А у него еще есть и любовь, у него еще есть тело. Или Бог есть только любовь – это тоже ограничение восприятия отца. Если есть только любовь, значит мудрости у отца нет. Отсюда такой вывод логический, правильно? И люди все больше вот эти вопросы ставят, в результате нарастают вот конфликты, противоречия в сфере религии. В результате это все равно закончится перестройкой. Перестройка другим взглядом на то, что есть религия. Взгляд в этот в итоге выразит религию как форму воссоединения с Отцом. Религия – это некая форма, через которую можно прийти к Отцу. Все. Достаточно, да? Но это уже как бы определение, которое дано с позиции современной эпохи владыками и фациум метагалактики. То есть взгляд уже с более вышестоящей позиции, более конкретно расшифровывать, что есть религия. Еще один Армагеддон бесплодия. Знаете как? Еще одно преодоление в одной сфере деятельности. И не только бесплодие касается деторождения. То, что бесплодие касается деторождения, это проблема сейчас нарастающая у нас в мире. Скажем так, она имеет много причин и разных причин, и зависящих от человека, и где-то не зависящих от человека. Когда человечеству, допустим, навязывались формы телесные, нарушающие детородную функцию жизни, навязывались обычаи, некие, знаете, привычки, развлечения, которые нарушают детородную функцию, типа курева, питья, наркомании и так далее. Ну, по поводу женской формы можно сказать, вот есть эталонная форма человеческого женского тела у отца, а есть некий стереотип, сложенный в целом во всем человечестве. Какова женщина телесно кажется красивой. И вот у отца всегда была красивая женщина с тонкой талией и довольно мощными бедрами, чтобы емкость таза для вынашивания ребенка была достаточной. То есть форма обязательно должна быть целесообразной. Тогда она красива по-настоящему от отца. А когда форма женщины сейчас соответствует, красивая в кавычках, соответствует форме женщины-подростка, такой вот. В общем-то, это не есть эталонная форма у отца. Вот, я просто сотрудник роддома бывший, я знаю, чем заканчиваются вот эти вот формы подростковые. Это всегда сложности при родах, всегда сложности при вынашивании беременности и рождении. Это значит и страдает здоровье будущего ребенка. И вообще представление женщины о рождении детей, в общем-то, навязывалось нам часто чисто с позиции физических, экономических каких-то традиций, устоев. Если, допустим, не можешь обеспечить семью, то больше определенного количества детей не рожать. Такое общепринятое мнение. А знаете, если посмотреть с позиции закона энергопотенциала, на каждого нового члена семьи отец всегда дает дополнительный энергопотенциал. Это раз. Это знают все старые люди. Вот те, которые жили еще на грани тех прошлых столетий. Вот, это раз. Поэтому женщины и рожали, в принципе, выращивали детей, и ничего страшного не происходило. Это раз. Ну, разные другие устои, что сейчас сложно будет детям адаптироваться в этой среде. Вот эти искусственные ограничения, где оставляют, допустим, девочек или наоборот, мальчиков. Искусственные ограничения в деторождении, типа китайского варианта. А вот это все, конечно, есть элементы Армагеддона бесплодия. Но только физически выраженного. А есть другие варианты бесплодия. Например, бесплодие душевного. Никогда не думали об этом. Бесплодие душевное. Когда вроде бы и душа есть, а она работает некачественно, непродуктивно. Результат работы души – эмоции, но не чувства. Роста души не наблюдается. Бесплодие, вернее, когда есть альтернатива бесплодию, то, что противоположно бесплодию, когда есть плодородие души, будет означать, что душа растит богатство чувств и сама этим взрастает. А когда у нас внешняя среда такая сложная, и человек, в общем-то, теряется в этой внешней среде, в общем, жизнь выражается у него астрально эмоциями, сложно сложить какое-то чувство. И вот, знаете, когда уходишь от чувств, от богатства чувств, а падаешь или вообще в их отсутствие, да, когда чисто в материи физической живешь, как робот называется. Вот москвичи жалуются, вот, говорят, не хватает чувственной такой атмосферы. Ну, потому что туда нужно пойти, туда нужно пойти. У них перекос следующий вариант. Когда человек ментализируется, активируется, выражается мысленно, а за чувства забывает. Но не понимая при этом, что чревато забывать о чувствах, потому что именно чувства и привносят новую информацию в нас. Ту, которую потом перерабатывает ментал. Новую именно чувство и новую информацию. Вот. И вот у нас такие две крайности. Бесплодие души или душевного бесплодия. Бесплодие может быть ментальным. Что это такое? Когда мы используем чужие мысли, задействуем готовые мысли откуда-то, из книг, из учебников, вот и от близких, из окружения любого, на работе, там, где угодно, среди друзей, мы познаем массу каких-то сведений, знаний. И вот если мы не анализируем это все, а сугубо, знаете, так, оперируем или как манипулируем этими знаниями, сделали их, приняли к сведению и утвердили, что эти знания мне нравятся, я вот этим буду пользоваться, но при этом собственной переработки или мысли по поводу того, правильно это знание для вас или нет, приемлемо или нет, вот этого не происходит. И называется так перетягивание мыслей друг на друга, когда мысли совываются, извините, по трем присутствиям, три сферы мысли работают, а четвертая не включается. Называется бесплодие ментальное, собственные мысли не вырабатываются. Чаша при этом тоже может хромать в своем развитии. Бесплодие ментальное, бесплодие причинное тоже, когда мы не живем сердцем. Мы не насыщаемся любовью Отца в разных-разных вариантах, по всем присутствиям. Мы не соединяем новую материю по-новому, в новой любви каждый раз. А вот живем тем, что есть, тем, что наработано у нас из воплощения в воплощение. Какая там любовь? Знаете, как фильм был «Любовь и голуби» недавно. Яка такая любовь? Нет, любовь там настоящая была, там другой вариант. Вопрос не в этом. А ведь действительно есть люди, которые напрочь ее отвергают, считая это не необходимостью. Нет необходимости в этих чувствах, когда гораздо более серьезные цели у меня стоят по жизни. Дом построить, трехэтажный. Машину купить за пару миллионов или еще чего-нибудь такое, да? Для таких людей приоритет именно в материи. Вот тогда получается, жизни сердечной недостаточно, а если нет, знаете как, новая материя не складывается, ведь складывается это в сердце прежде всего. Вот человек при этом материально не растет. Он дорабатывается, вот как-то вот, знаете, так, копошится в своей старой материи, а новой нет. Вот, и так далее. Бесплодие может быть разума. Может быть такое, да. Когда то же самое, мы живем определением, знаете, даже до определения не дорастаем. Вот нам сказали так, мы и сделали. Вот мы посмотрели, как лучше у людей получается. Мы так и действуем, поступаем. А самому сконцентрироваться и вывести свой смысл и свою суть. Что вам нужно, как вам нужно действовать, у нас до этого не доходит. Ну, не доходит по разным причинам. Я бы в целом назвала это ленью. Ведь складывает новые сути и смыслы буддическая энергия. А буддическая энергия прирастает тогда, когда мы все-таки пытаемся найти какой-то смысл или сложить какую-то суть. Дойти до определения, что есть что. Вот если такого нет, у нас получается бесплодие разума. Разум наш не действует как разум по-настоящему. Он находится в спящем состоянии, а мы тремя сферами мыслями, в общем-то, копируем окружающую среду и как-то в этом перебиваемся. Три сферы мысли в отражении трех планов планеты. Фактически в новую расу не вошли. Живем старым. Четвертая раса жила какое-то время старым, не соглашаясь с пятой расой. Кто получился? демоны. Лемурийцы не захотели перестраиваться, не все части. То получилось, получился омары. Вот в условиях современности, даже пятой расы, вот как эти формы жизни выглядят? Как неразвитые формы жизни. Чтобы нам не быть неразвитыми формами жизни, нам нужно действительно синтез частей собой выражать. Выражать действительно 16-ричный стандарт человека. Тогда будет сложно сказать, что мы неразвитые. Мы выражаем стандарт новой эпохи. Если мы 16-ричные. Увидели. Армагеддонов можно, вот, армагеддон бесплодия можно по-разному рассмотреть. Есть еще армагеддон близнецового пламени. Тоже такой утонченный, когда метагалактическими формами жизни пытались четко сложить и как бы зафиксировать представление, жестко зафиксировать представление о восхождении человека, о возможности восхождения только в паре. И мы в свое время тоже преодолевали этот армагеддон, мы это ученики, да. Действительно, были какой-то период законы, когда в Дао, паре, инь и ян, могли легче выходить в метагалактику, чем поодиночке. Это взгляд был. Потом мы его преодолели, но это же нужно всему человечеству преодолеть. А вот у нас учеников пятой расы, которые знают о близнецовом пламени, есть цикл поиск близнецового пламени, близнецовой своей пары. Значит так, она потянется, если вы готовы. Не надо специально этим заниматься. В любом случае все подтягивается по образу, подобию и по готовности. У нас были варианты, когда просили, и, в общем-то, нас подводили к встрече с близнецовой парой, но эти пары распадались. Они не выдерживали, не были готовы к совместной жизни. Настолько они были разные. Знаете, как упросили, насильно подтянули эту пару. Владыки, в общем-то, для того, чтобы здесь в голове что-то сложили, подвели эту пару и сказали, ну хорошо, попросил, мы тебе даем, но что ты с этим будешь делать? Ну и в итоге все это ничем не закончилось. А те, которые пары были естественно сложены, то есть обычно человеческая любви, когда не задумываешься, близнец или нет, есть любовь, и тебе все равно. Вот эти пары, они как раз и устойчивы. Вот. И еще один армагеддон есть, это армагеддон власти или управления. Здесь тоже нужно увидеть, в чем идет смена процессов управления, причем многоприсутственно. Вот что было раньше, что сейчас. Ведь управление материей предполагало, что есть пятая раса, есть законы отца, дух и воля, которая пишет эти законы, по троичному принципу пятый раз. Но в дух входили только ученики. Отдельные физические правители, те же государства, каких-то крупных структур, далеко не всегда сознательно выражали законы отца. Вот посмотрите, пожалуйста, на наших управленцев, на депутатов, на кого угодно, на разных уровней. Кто из них стремится выразить законы отца? Где-то глубоко в душе единицы такие, наверное, есть. Они стремятся следовать, жить правильно, как отец заповедовал. Хотя бы отец пяти раз. А большинство ведь опираются на законы государства, которые частично отражают законы отца, но не в полноте. Во-первых, вот так. Вот законы отца пишутся в духе его, а когда они проявлены в материи, и оформлены как кодекс законов государства, уголовный, там, трудовой, как угодно кодекс, фактически они представляют из себя правила, по которым нужно строить наше взаимодействие. Это законы воли, которые выражены уже в любви. То есть они прошли через призму мудрости, призму восприятия законов человечества и выражены в любви. То есть они частично отражают какие-то главные направления законов отца, но не всегда и не во всем. И они фактически уже жестко установлены. А ведь воля постоянно меняется, и мудрость, она разная бывает. И есть разные типы людей, которые живут разными кодексами воли и мудрости Отца. То есть в разную волю и мудрость входят. Вот увидите. Я, кстати, не сейчас от темы разума и сути не отклоняюсь. Я пытаюсь расшифровать разные сути вам. Увидите, пожалуйста, что человек, живя тремя планами, человек, живущий шестью планами, это совершенно разные люди. И разная воля будет к ним притягиваться. И отсюда разные законы, разная мудрость и любовь будет на них действовать от Отца. Вот. А у нас получается для всех правила едины. Для предыдущего времени это, наверное, правильно. А для настоящего времени нужно законы быть более гибкие. Но у нас, как бы, естественно, пытаются как-то законы сделать более гибкими, оговаривая там рамки наказаний, там, рамки возможностей выхода из чего-то. Но это все равно это не то. Это действует линейно, довольно жестко. И плюс, если законы сейчас представляют из себя, знаете, такое вот что-то вот постоянное, то вот их можно использовать под разным ракурсом. И у нас такая поговорка есть, закон, что дышло, да, куда повернул, туда и вышло. И вот по-разному манипулируют люди этими законами и по-разному их применяют. И опять же, если люди имеют какую-то корысть, то тогда нет выражения законов и воли в этих действиях. Действуют вроде бы в рамках государственных законов, но имеют какие-то корыстные цели. И придраться по этим законам невозможно к человеку. Но, знаете, есть такое чувство у многих, и у тех, кто проверяет, и у законодателей, что вот тут некорректное действие, ничего сделать нельзя. Видят все, что плохо поступают, а нет другого законодательства. И вот это вот те проблемы, которые у нас стоят, в том числе в управлении. И перестройка вот этих всех процессов называется Армагеддон власти. Опять же, вы же, видя все это, осознавая этот процесс, тоже можете спокойно и более дальновидно посмотреть на все, что вокруг происходит в управленческой базе. Не забываем, что в управлении у нас много людей с накоплениями божественными. Есть такие люди, да? А божественное накопление, это означает, что они могут легко, свободно управлять материей. У них это получается. Это очень разумные люди. Вот. Но не всегда они, как вы знаете сказать, действуют искренне, выражая собой Отца. Я уже беру по максимуму. В Отце они, конечно, редко кто думает. Если только не припечет, не надо ставить церкви, свечечку называется. Но в основном так получается. Придавила жизнь, надо пойти поставить в церкви свечечку, чтобы отпустила. Стало легче, про церковь забываем. Про Отца, естественно, тоже. И получается у нас такие, знаете, более корыстные действия управления, имеющие цель наживы, имеющие цель властвования, когда по вашему велению все должно происходить только так, как вы видите, и так далее. Вот эти вот проблемы у нас остаются. У нас у власти много ангельских накоплений. Знаете как? Когда собственная инициатива пресекаема, у ангелов это не было развито, а идет четкое исполнение до крайней точечки. Вот нужно исполнить по буквам. Вот так. Вот эти буквоеды тоже у власти, это не норма для настоящего времени. С одной стороны, не отменяется пунктуальность людей и доведение всего до конца. Это обязательное качество. А когда вот делается вот так вот линейно, так как сказано, это не норма. То есть каждый человек фактически, вот смотрите, как, если посмотреть, каким должно быть управление в итоге, в идеале, наверное, ну это так, как я сейчас соображу, допустим. Во главе государства однозначно ученик, ну в большинстве случаев так и бывает, не у всех государств, у нас да. Ученик, который сознательно выражает волю закона Отца и реализует эти воли и законы в управлении этим государством. На крупных объектах то же самое, ученики. Там, где поменьше, наверняка те, кто способны, знаете так, активно управлять нелинейно. Это, знаете, вот есть ваши функциональные обязанности, есть, допустим, объем ваших полномочий. Вот в этих рамках фактически вы и можете действовать, но есть творческое исполнение своих функциональных обязанностей, а есть нетворческое. Есть заинтересованность в общем деле, а есть незаинтересованность. И вот все больше и больше будут к управлению, вот со временем, посмотрите, приходить те, кто активны, заинтересованы в развитии своей сферы в управлении, кто ближе всего выражает законы Отца. Это вот люди, не обязательно они будут учениками синтеза, ни в коем случае. Это будут люди соображающие, люди с достаточной накопленной волей, то есть активные и дееспособные. Вот, и люди, устремленные служить. Именно бескорыстно служить. Экономическая отдача будет всегда у таких людей по законам Отца. Вот, скорее всего, такое управление в перспективе нам предстоит увидеть. Я надеюсь, увидим в этой жизни, что-то изменится. Вот таковы примерно армагеддоны, те, которые, в общем-то, мы знаем. Возможно, еще будут какие-то варианты перестройки. К чему эта тема давалась? К тому, чтобы вы извлекли какой-то смысл из любого процесса перестроечного, который происходит сейчас. Не просто увидели, что меняется, а увидели, куда меняется. Что есть этот процесс сам перестроечный, что вообще в итогово должны достичь этим процессом, из чего мы выходим. То есть в любом случае нужен такой отстраненный взгляд и восприятие этого процесса. Находясь в нем, увидеть это крайне сложно. И вот выйти из этого армагеддона могут ученики, которые, во-первых, не привязаны, они имеют привычек вот этих процессах, тянущих их вниз. Да? То есть вы, если нет детей в этой жизни, извините, первое, может быть воля отца на это. С другой стороны, можно рожать детей по другим присутствиям, у нас это есть уже. У тех, кто имеет активные 16 лица по присутствиям, некоторые женщины просто проживают процесс родов на эфире, были такие у нас случаи. Вот. И, знаете, убрать установку из головы, если нет ребенка в этой жизни, значит, вы не выполнили свою миссию. Откуда вы взяли, что миссия у вас в этом, у отца? Может, у вас другие миссии у отца? Знаете? И когда вы начнете переосознавать, что вы все равно важны отцу, во-первых, отец должен быть вот здесь. А у нас это не срабатывает очень часто. Да? У нас просто знание об отце, знание о том, что он смотрит, что он все видит, что он помогает и так далее. А жизни естественной отцом не хватает. Это раз. Если вот здесь будет отец, то вы увидите свою применительность в любом варианте жизни. И с детьми, и без детей. Это не будет трагедия, из-за которой некоторые кончают жизнь. Трагедии, за которой семьи рушатся. Это будет более свободно воспринимаемо. А знаете, большинство причин бесплодия именно в этих привязках, в некоторых программах, когда человек внешне хочет ребенка, а на самом деле сидит программка страха рожать. Или страха обязательств перед семьей, мужчиной, например. Бывает и такое. Человек это не понимает, он действительно искренне хочет, а вот в записях духа эта программка есть и сидит. И вот если глубоко коснуться вот этой темы, эта программка вскрывается, и человек в себе находит вот эту тенденцию. У нас есть такие примеры, когда ребенок это, знаете, как запланированная какая-то покупка вещи. это не рождение, не программа женская, мать, это рождение, да? Вот, когда ребенок необходим для того, чтобы увеличить жилплощадь. Есть такое? Есть такое. А, вот знаете, где-то вот подспудно это сидит, вот, потому что надо, потому что все так живут. Это неправильный ориентир. И вот, когда мы увидим, что вот эти процессы все, они сложны и трудны, вот эти перестроечные процессы, только когда у нас есть некие хвосты в тех процессах, звучит так, некие долги, некие привязки к тому, что происходит, без более высокого осознания и более высокой жизни. А более высокая, знаете, в основном эти процессы касаются физики. А когда мы живем синтезом присутствия на физике, то у нас жизнь категорически другая складывается. Знаете, так вот спишь, проснулся среди ночи, тебя вызвали куда-то на какое-то поручение. И пошел другими вышестоящими телами, идет работа до утра. И ничего, что не выспался. Служба и служба. Когда идешь по улице, а тебе владыка так, в практику, в магнит. Что-то. Мы не видим всех ситуаций вокруг, а владыка видит. И, в общем-то, ты в этот момент или останавливаешься, или на ходу входишь в магнит, и твои вышестоящие тела исполняют какое-то поручение. Такой стиль деятельности. Когда на физике сложно, а на других присутствиях какая-то радость. И ты понимаешь, что ты чего-то достиг на вышестоящих присутствиях. Знаете, отцовская благодать, когда снисходит, самая высокая такая вот радость, качество ее в душе воспроизводится. И ты понимаешь, что не все так плохо в жизни. Это вот преимущество многоприсутственной жизни. Если смотреть только на физику, то можно, как говорит мой сын, заворачиваться просто и не ползти на кладбище. И все не так, и все не так, и то не так, да? А вот, а, ну, шутя говорит, к счастью. А когда живешь синтезом присутствия, и ты реально и общаешься с отцом, вот, и проживаешь и любовь, и заботу, и тебя не бросили, от тебя нет, никто не отворачивался, есть сложное просто преодоление на данный момент на физике. Вот тогда идет поддержка из вышестоящих присутствий, отдача за ваше служение, и уже совсем по-другому вы реагируете на все окружающее. Вспомните анекдоты, как смотрят на один факт оптимист и пессимист. Вот примерно из той же оперы. Вот примерно вот такие вот сути, хотя я вам чуть-чуть показала, как взгляды на сутевые взгляды на перемены, которые происходят в нашей жизни. Эти перемены касаются всех и вся. Вот. Я показала, что есть процесс перестроечный. Я думаю, вы все увидели, к чему мы должны выйти, к какому знаменателю прийти в результате этих перестроек. Перестройки затрагивают каждого, но только или болезненно, если человек погряз в этих процессах и не управляет ими, или свободно и безболезненно мы перестраиваемся, как ученики, осознавая, что происходит, ставя перед собой цели, видя инструменты и методы, как можно выйти из проблем легче. При этом действия ваши все равно не отменяются. Вот такие вот сейчас идут перемены. Вот такие задачи стоят перед человеком, переходящим из пятой расы в шестую. То есть, знаете, как бы сути, которые были накоплены в разуме человека пятирасового, они в основном все отражены вот этих шести армагеддонах. Можно так их систематизировать. И вот когда человек свободно может посмотреть на эту суть, видя другие сути для сравнения, разум работает сравнением, развлечением. Чтобы ему что-то познать, ему нужно минимум две сути, или два образа, или два знака, чтобы он их различил и определился, что есть что. А если только один знак и одна суть, ты ею живешь, но ты не можешь увидеть никакой альтернативы ей, вот тогда проблемы наступают. Вот тогда ты весь под властью этой сути, она тебя ведет по жизни. А если она не от отца, тогда, как правило, рано или поздно наступает сложность. Вот. Так вот, разум человека Пятирасова, как я вам говорила, выходил из троичного принципа, выходил из многих взглядов, которые были навязаны и ангельским глобусом, и разными формами жизни, то, что мы изучали с вами на предыдущем семинаре, и божественными, и ангельскими, и демонскими формами жизни, и даже ученическими, файтоновскими формами жизни. Оттуда у нас могли быть накопления. Вот, все это преодолевалось, и в результате складывается из синтеза всех форм жизни современный человек. То есть мы пришли с вами сюда, имея самые разные воплощения, самые разные накопления. И для Отца все равно, кто вы были, ибо вы важны для Отца, каждый. И Отцу важно, чтобы на фоне своих возможностей вы перестроились более-менее, так знаете, не трагично, в новые условия и все-таки стали человеком современным. Вот это вот цель Отца для Отца Фаца Метагалактики для нашей планеты на новую эпоху, на новую расу. Вот. А в том числе эта работа идет через переосознание многих-многих постулатов, знаете как, законов, которые вообще никак не пересматривались и не рассматривались. Вот посмотрите, религиозные догмы, они были аксиомами для многих. Видели? Которое вообще запрещено было касаться, грешно было касаться. Для пятой расы, возможно, так и должно было быть. Сейчас времена другие. Если мы вот здесь вот у себя преодолеем, что другие времена, и мы другие уже становимся, у нас процессы перестройки пойдут. А если мы будем жить под влиянием, под страхом наказания, что а вдруг... Это не так. А вдруг то, что здесь говорится, не соответствует истине? А вдруг я не смогу войти в что-то новое? Ведь было же раньше что-то святое. Было, естественно. То, что дорогое накоплено, было. И никто этого святого, если оно соответствует новой воле Отца, не отвергает. А если это святое противоречит новой воле Отца? Есть и такие позиции. Есть такие позиции. Например, к неведому не прикасайся. Раньше была воля Отца планеты на это, а сейчас это отменено как утверждение, как закон или правило. Раз. Человек имеет право напрямую выходить к Отцу, и Отец не карательный орган, как у нас сидит в головах у многих, имевших когда-то наказание по жизни за какую-то преждевременную или неправильную инициативу. Были вы когда-то учениками, сунули нос не по своей компетенции туда, а вам бабах, логосы, или глобусы, или логосы кармического управления, вот, и наказание вам. Знаете, память о наказании всегда вызывает страх и боязнь. Больше туда соваться не хочется, которая работает на подсознании. И вот это вызывает проблему у многих людей вхождение в новое, перестройку, принятие новых законов. Вы знаете так, давайте посмотрим на то, что такое свято было раньше и что есть свято сейчас. По большому счету, в принципе, да? Что было, что считалось святым раньше? Святым, это какие-то вот постулаты, законы, к которым относились с трепетом. Это все, что касалось Отца, правильно? Это все, что касалось служения Отцу. Что в религиях, что в ученичестве, правильно? Что касалось чистоты выражения Отца. Вот это сейчас и остается святым, только мы не так уже не называем, да? Это называется правильным, мы как-то спокойно, по-другому говорим. Хотя можно и прежним термином назвать. Вот. И что касается Отца, вот здесь должна быть искренность и чистота, самая глубокая, на которую мы способны. А вот раньше было представление о человеке как о грешном, падшем существе, который не имел права прикасаться к Отцу. Правильно? Который был постоянно в чем-то грешен. Нет, грехов было много, да? Но, знаете, когда только на них акцентироваться, то нет восхождения человека. забиваются все инициативы, и ты уже сам себя проживаешь самым низким падшим человеком. Человеку можно внушить что угодно. Человечеству можно внушить что угодно. В принципе, у нас были такие влияния, и большинству так и внушали. Ты грешен, ты не имеешь права делать то-то и то-то, выходить к отцу, и ты не имеешь права лишний раз попросить, ты должен молча на коленях, попой кверху только стоять и так далее, и так далее. Вопрос сейчас пересматривается. Вот это вот самое болезненное, что сейчас пересматривается. Армагеддон, касающийся внутренних процессов перестройки человека. Наверное, будет самый сложный армагеддон. Когда человек должен принципиально изменить мировоззрение на то, кто он есть в связи с отцом. Не грязь и падаль, как это внушается в некоторых и религиях в том числе, а тот, кто имеет право стоять напрямую перед отцом и его выражать, какого бы развития уровня он ни был. Понятно, что по его же уровню ему и воздается. Но каждая маленькая букашка имеет право на жизнь, ибо она дана отцом, правильно? Значит, и нам с вами. Вот это внутреннее человеческое достоинство нам предстоит еще выращивать. Опять же, не отменяя всей ответственности исполнения подобия отцу. Далее. Значит, что мы сейчас делаем? Мы, наверное, войдем в первую практику. Попробуем выйти к Фатсу Метагалактики и попросим его пережечь некоторые смысловые и сутевые связки у нас в разуме. Для этого мы должны будем синтезироваться разумом нашим с отцом и нашим разумом уместить огонь отца. Вот это будет сложная вещь. Значит, постарайтесь сейчас активировать в себе восприятие разума. Вот где он у вас и какой? Прежде всего, акцент проживания идет на голову, ибо реализует работу разума внешней сферы мысли, головной мозг. Сам разум как точечка, капелька огня в центре головного мозга. А вот его выражение проживается тогда, пока функционально мы воспринимаем. Тогда, когда вот сейчас вы слушали сути и осознавали, переосознавали. Вот эта работа, когда в голове что-то складывается. Именно, знаете как, по определениям. Вот это вот было так, а сейчас становится так. Оказывается, можно по-другому посмотреть. Вот это как бы проживание функции разума. Вот сейчас активируйтесь, пожалуйста, на вашу разумную работу. Вы все разумны. Минимум физическим разумом. Более того, у вас 5 разумов. Для 5 разумов человека вы очень продвинутые люди. Вопрос только по правам, по компетенции. Возможности выражения разные, но тем не менее. Настройтесь, пожалуйста, отследите в себе, как вы можете воспринимать окружающую среду. Это сама функция, когда идет процесс переосознания чего-то. Это работа разума. И фиксируется она в центре головного мозга. Видели? А теперь возжигаемся всем накопленным огнем, не выходя из этого состояния. Возжигаемся нашими фали-синта 16-рицами. 16-ричным синтезом фатца метагалактики. Синтезируемся с фавладыками Кутхуми и Фаи семантического проявления. Возжигаемся их огнем. Семантического – это значит синтезного и эмантического вместе. Это 8-е проявление, которое Огонь, которого имеет специфику, свободно все перестраивает, независимо ни от чего. Мешают этому наши привычки и привязки. Вот сейчас все привычки и привязки уберите в сторону. Возьмите и активируйте в себе только то, что соответствует новому, все ваши внутренние накопления, сути, смыслы в том числе. Чем новым вы можете войти в новое время? Вот этим новым мы входим в зал Дома Фа Цамита Галактики, в семантическом проявлении, в 4080-м вышестоящем семантическом присутствии. Стали в формах чела пред фа-владыками Кутхуми Фаи, синтезируемся нашими хум, с хум фа-влады Кутхуми Фаи, стяжаем и возжигаемся огнем Отца Фа Отца Метагалактики. И в этом огне мы стяжаем условия преображения каждого из нас, огнем мудрости Фа Отца Метагалактики новой эпохи и преодолением некорректных для новой эпохи смыслов и сути разумов наших. И возжигаясь этими условиями, мы синтезируемся с фатцом метагалактики семантического проявления. Переходим по этому огню в 4096-е вышестоящее семантическое присутствие. Стали пред Отцом. В зале фатца метагалактики. Синтезируемся нашими хум, с хум Фа Отца Метагалактики, семантического проявления, как ныряем туда в хум. Попробуйте нырнуть и всем своим сознанием, разумением и разумностью раствориться в Отце, ибо у Него тоже есть и сознание, и разумность. И в этом огне хум Фа Отца Метагалактики возжигаемся изначальным огнем Фа Отца Метагалактики. В этом огне мы стяжаем преображение каждому из нас и синтезу нас сутями и смыслами новой эпохи. Становимся пред Фа Отцом Метагалактики, разворачиваясь всеми накоплениями сути и смыслов. Знаете, как сферу сути и смыслов, накопленных нами во все воплощения и века, разворачиваем пред Отцом. Снаружи те смыслы сути, которые наиболее активны сейчас и в употреблении нами. А внутри этой сферы, глубже к центру, очень глубокие древние сути, которые у нас есть и тоже влияют на нашу жизнь. А теперь выворачиваемся наизнанку этой сферы. Внешнее становится внутренним, а внутреннее внешним. Вот этой сферой накоплений наших разумности мы синтезируемся с Фа Отцом Метагалактики и стяжаем огонь новой воли, новой эпохи Фа Отца Метагалактики. У нас сейчас идут серьезные изменения. Чуть-чуть я касалась раньше. Но пришла новая изначальная воля. Весь дом Фа Отца Метагалактики перестраивает все. Окончательно на шестую расу. Вот сейчас в эту волю, но только не изначально, просто в волю Фа Отца Метагалактики, в огонь воли мы входим. И вмещаем все наши сферы накоплений, сути и смыслов, новую волю Фа Отца Метагалактики. Возжигаемся этим огнем, принимая волю Отца, не моя воля, а твоя, Отче. Глубже входим. Войти в единство с Отцом можно только глубиной Его воли, выражая ее в себе. И возжигаясь новой волей новой эпохи фация метагалактики, мы стяжаем у фация метагалактики огонь мудрости напрямую от фация метагалактики. И просим этим огнем мудрости в синтезе с огнем воли пережечь накопления древние или недревние каждого из нас, сутевые, смысловые, пережечь знания или блоки, пакеты знаний, мешающие выражению воли новой эпохи в каждом из нас. Сейчас невозможно отследить, что именно будет пережигаться, но то, что вы сейчас отметили в предыдущей лекции у вас, как возможное несоответствие новой эпохи, вот это может прежде всего вскрыться. И утверждаем, что мы отдаем прежние сутевые и смысловые установки на благо восходящим эволюциям. Записи огнем пережигаются. Весь скрывшийся потенциал смысловой, сутевой, просим Отца Метагалактики направить на сложение новых сутей и смыслов новой эпохи в каждом из нас, в лично, в жизни каждого, в течение данного семинара и по жизни в целом. То есть, когда вскрываются записи, всегда вскрывается свободный энергопотенциал из этих записей. Вот именно о нем сейчас идет речь. Мы его направляем на сложение новых сутей, в новой воле Отца. И возжигаясь огнем мудрости в Отца Метагалактики, попробуйте сейчас прожить мудрость. Мы эманируем новую выразимость каждого из нас в дом Отца Метагалактики, в 24-й дом Отца Самара, в изначальные дома каждого. И разворачиваемся новой сферой, потенциализированной сутево-смысловой сферой каждого из нас пред Отцом. Разворачиваемся в целом нашими синтез 16 рицами, фа или синтез 32 рицами пред Отцом, и синтезируя с нашими хум, с хум фа Отца Метагалактики, стяжаем и возжигаемся его изначальным огнем, и в этом огне мы стяжаем стандарт огня шестого синтеза фа, 1408 огней. И возжигаясь этим стандартом, мы направляем этот огонь на пробужденность каждого из нас и синтеза нас по Отце Метагалактики сутями новой эпохи, а также теофой разума каждого из нас. И возжигаясь этим огнем, мы эманируем нашу возожженность в стандартом шестого синтеза Фа в дом Фа Отца Метагалактики, в 24-й дом Фа Отца Самара, в изначальные дома каждого. Возвращаемся в физическое присутствие и выходим из практики. Вышли. Итак, давайте мы сейчас разберем собственное строение разума. Разум. Я уже говорила, единица универсальной материи.
мудрости.
Значит, это капелька огня. Однозначно. Которая не оформляет, как я уже вам сказала. Значит, происхождение этого огня на данный момент может быть самое различное. Значит, смотрите, 8 эволюций. Метагалактики. Я пишу по названиям. Си-аматическая. Яв-атмическая. Шестая. Пробуддическая. Эта эволюция надо знать. Мы сегодня тоже будем с ними знакомиться. Дальше. Всеединая. Четвертая. Единая. Третья. Универсумная. УВ – это общепринятая аббревиатура. Вторая – метагалактическая. И первая – планетарная. Значит, поскольку у нас четверичный принцип жизни, то у самого рядового человека вот сейчас огонь, источник огня нашего разума – это вот эта единая эволюция. Значит, каждая эволюция в метагалактике фиксируется на 8 присутствиях. Получается, первая планетарная эволюция с 1 по 8 присутствие, вторая с 9 по 16 присутствие охватывает, дальше третья с 17 по 24, четвертая с 25 по 32 присутствие и так далее. Дальше посчитайте сами. Вот. Значит, минимум из единой эволюции у нас сейчас идет огонь разума. Это наше минимальное стяжание. Но это строение с позиции современности. А если мы посмотрим, что наша планета была, имела не присутственное строение, а плановое, и каждый план фактически, вернее, каждое присутствие вмещает в себя свободно не 7 планов, а гораздо большее количество планов, и фактически все, что планета из себя представляла как семиплановость, сейчас входит в одну физику планеты, то есть все ее планы перестроились, она развернулась, зашла планета. Вот, то получается, вот это взгляд современный на источник огня для нашего разума, а по большому счету, он вот отсюда где-то идет для пятирасового человека в настоящее время. И для нас с вами до 6-го семинара. Значит, поскольку мы в отражении стандартов отца все-таки опираемся на структуру метагалактики, ведь мы растем с вами как метагалактический человек, каждая из этих эволюций отражает соответствующую часть по отца метагалактики. Первая планетарная эволюция отражает образ отца, вторая – слово отца, третья – душу, четвертая – что у нас? Синтез образ. Пятая будет отражать сердце, шестая – разум, седьмая – тело и восьмая – дом отца. И далее еще 64 присутствия есть в метагалактике, как вышестоящие. Вот если брать по эволюциям, только эволюции дальше нет на вышестоящих присутствиях. Дальше будет просто присутствие по количеству, но еще 64 присутствия вместят всю 16-лицу стандарта человека метагалактики. Не наши с вами, а стандарта человека метагалактики. Где разум и за разум будет больше всего отвечать шестая пробуддическая эволюция. То есть каждая эволюция, вот в каждой восьмерице планов, имеет шестерочку. Там тоже есть разум внутри эволюционный. Вот. Есть, собственно, шестая эволюция. Есть, знаете, как разумность, свет и мудрость внутри любой эволюции, внутри любого присутствия всей метагалактики ФА. Но речь идет об акценте и специфике выражения. И вот больше всего именно пробуддическая эволюция выражает мудрость и свет ФА отца метагалактики в масштабах метагалактики ФА. То есть в масштабах 64 присутствий метагалактики ФА, то есть, собственно, материи метагалактики. Вот, тогда мы с вами, кстати, еще имеем стандарт, он пока не отменен. На каждом семинаре стяжаем некую часть, соответствующую номеру семинара, которая фиксируется на одном из присутствий метагалактики. Вот сейчас мы с вами, стяжа разум этим семинаром, будем осваивать девятимерность буддического присутствия, шестого. И наш разум, как часть, зафиксируется в шестом присутствии метагалактики ФА. Это минимальный стандарт, в который мы входим. Но для устремленных учеников есть другой стандарт, скажем так, средний, не самый высокий и масштабный. Когда на каждом семинаре, особенно на первых восьми, мы с вами стяжаем не одно присутствие, а одну эволюцию. Видите? То есть не просто одним присутствием живем, а целой эволюцией. Все восемь планов под ракурсом физики и планетарности. На втором семинаре следующие восемь присутствий, ну, как восемь планов Отца, хотя бы так пока воспринимать, но под ракурсом эфира самого Отца. Есть эфир как присутствие, а есть эфир Отца, выраженный в метагалактике, эволюции. Можно так сказать. И тогда вы следующие восемь присутствий охватываете по огню на этом семинаре. Часть все равно будет у вас на одном присутствии. Это стандарт. А по возможностям действия огнем вы охватываете вторую эволюцию. А вот на этом семинаре можно, если устремиться, выйти на выражение в нас, на познание нами, освоение нами, аж шестой эволюции, пробуддическая. Пробуддическая означает слово пробуждение. Что такое пробуждение? Знаете, как мы просыпаемся ото сна и начинаем соображать вообще, что происходит. Если посмотреть эволюционно, то сейчас вот ученики сюда приходящие, они действительно просыпаются ото сна, пятый раз со сна. Вот. И начинают сознательно воспринимать все, что вокруг происходит. Принципиально по-другому воспринимать. Это называется пробужденность. Но пробужденность, она всегда, вот, по законам эпохи огня, она может инициироваться и происходить только огнем Отца. Если мы говорим о пробужденности разума, у нас шестой семинар, значит, пробужденность должна идти огнем Отца нашим разумом, когда разум напрямую вмещает огонь Отца. И вот мы с вами сейчас будем рассматривать строение разума, и вот источником огня нашего разума мы возьмем пока пробуддическую эволюцию. У нас есть еще больший стандарт, более масштабный стандарт синтеза, но мы пока в него не входим. Это когда идет не одно присутствие на семинар, а одно половинка проявления, скажем так. Может быть, в перспективе будет одно проявление. Пока этот стандарт мы стяжаем только огнем. Вот мы сейчас стяжали с вами стандарт шестого синтеза ФА. Он представляет из себя, смотрите, вторую часть вышестоящую, третьего проявления. Вот я вам сейчас нарисую. Значит, планетарное проявление – это 32 и 32 присутствия. Метагалактическое – 64 и 64. А универсумное – 128 и 128 присутствий. Вот на каждом семинаре, получается, мы осваиваем какую-то половинку одного проявления по огню. Это максимальные возможности нашего выражения после соответствующего семинара. То есть после шестого синтеза вы по огню охватываете все три проявления и можете выходить огнем, если выразить это таковой, можете огнем стандарта разжигаться и выходить, аж в универсум, спокойно ходить, ну, по вышестоящим присутствием универсума в материальном не рекомендуется, пока лезть там нечем, там нужно 32-личное строение. А вот, и стандарт складывается из всего нижестоящего стандарта плюс 128 огней на следующий семинар. У нас на этот раз получилось 1408 огней. Увидели. Вот таковы возможности огня, в которые мы входим. Вот. Но поскольку мы сейчас не по максимуму стандарта пойдем, а в пойдем немножко другим путем. Значит, мы с вами в целом стяжаем, после того, как тему рассмотрим, разум, вот огонь для нашего нового разума. Мы же новую часть стяжаем. Уже человека метагалактики, это часть из нового стандарта. Мы его стяжаем вот здесь пробуддическим огнем метагалактики ФА. Пока так. Итак, разум. Значит, он живет мудростью света. Это мы с вами знаем, да? Но сам по себе разум есть огонь. Огонь, который дается вот Отцом нам сейчас напрямую. По нашей просьбе, скажем так, по заявке. Потому что мы пришли на шестой синтез. Не обязательно по подобию, но как-то вот все-таки хоть чуть-чуть он к нам обязательно притянется. Вот этот огонь специфический. Он должен реализоваться тонким миром или светом. Это специальный огонь, который мы должны реализовать светом. При этом процесс превращения, грубо там скажу, из огня в свет идет человеческим действием выражения или познания сути и выражения этой сути вовне. Можно так сказать. То есть вся работа разума нашего нацелена на то, чтобы огонь, который к нам притянулся, как неразработанная, однородная универсальная материя, должен реализоваться светом, заполнив весь объем огня точечками света. То есть это смотрится как? Весь огонь замещается на свет. Но это в эталоне. Фактически такой разум называется вот зажженный или воспламененный. Нам еще до него работать и работать. Мы только впервые стяжаем новый огонь. Те сути, которые у нас уже наработаны, они останутся, те, которые не пережили сейчас. Вот, и они как бы вместятся в этот новый огонь, или как бы часть нашего предыдущего разума войдет в этот новый огонь, в новый разум, и мы должны будем всей своей жизнью этот новый разум реализовывать тем, что мы, живя по жизни, начинаем что-то осознавать, переосознавать и так далее. Фактически получается, по 32-личному стандарту разум строится разрядами, 32 разрядами. Разряд, давайте так. Раз – это какая-то единица. Это ряд каких-то единиц. Каких единиц? Это могут быть точки света, прежде всего. Да? То есть каждый разряд строится из какого-то количества точек света. Когда их просекает молния некая, как общая суть их объединяющая, более высокая суть, вот идет тогда вспышка огня внутри разума нашего, вот наподобие действительно внешней молнии, которую мы видим при грозе. Давайте так. Во-первых, разум имеет, материя разума имеет мерность какую? Посчитайте. Шестое присутствие, там мерность девятая, плюс три, запомните. Физика, единичка, четырехмерная, значит, один плюс три. И точно так же на каждом присутствии идет мерность, подсчет мерности. Так вот там девятимерность. Естественно, эта материя отличается от нашей физической. И вот как внутри молнии, вот на мгновение ее разряда, внутри нее, в этой материи, температура может повышаться до нескольких миллионов градусов. Вот точно так же в нашем головном мозге, в разуме, при разрядах разума температура может повышаться тоже до нескольких миллионов градусов, если перевести эти градусы на физические законы. Но там материя более огненная, то есть там плотность огня гораздо выше, поэтому эта температура не опаляет физику. Вернее, эта материя не опаляет физику. А там другие законы материи. Значит, каждый разряд представляет из себя некий ряд сутей или ряд точек света, которые характерны одной или какой-то одной части, скажем так. То есть это новое состояние. 32 системы, это есть 32 разряда в разуме. Точно так же, как 32 системы мы с вами изучали, стяжали на первом семинаре. Как 32 чакры есть у астрального тела, 32 сферы у ментального тела. Каждый разряд может состоять из нескольких малых разрядов. Вот наше стяжание будет касаться больше всего физического разума. То есть прежде всего изменения пойдут физически. В общем, мы стяжаем в целом стандарт нашего разума, который живет в синтезе всех 32 частей. То есть даже на перспективу отец закладывает вам стандарт. Но действовать прежде всего сможет физически и те разумы, которые начнут потихоньку просыпаться, когда вы научитесь сознательно жить и действовать на вышестоящих присутствиях. Пока что это сложно. Ну, судя по группе, да, редко кто может выйти, допустим, на ментал, спокойно действовать на ментале, как на физике. Нет наработанного опыта еще. Но эта перспектива обозначена отцом. Вот. Поэтому все, что мы будем говорить, это будет касаться одного большого разряда физического. Так вот, этот разряд может строиться из нескольких разрядов, которые каждый из этих маленьких разрядов объединяет в себе сути и наработанную мудрость, как точки света, объединенные между собой на какую-то определенную тематику. Ну, например, мы с вами, живя, вот, воплощаясь много раз, в основном имеем темы жизни. Я – личность, да, вот я – кто, я – лично, вот каждый, кто из нас, как себя воспринимает. Вот все, что вы думаете о себе самом, какое представление вы о себе сложили, вот вы кто такой, как человек. Это записано как сути в первый разряд, допустим. Следующий вариант может быть, допустим, вы в семье, да? Вы и семья вокруг. Или что такое есть семья? Все, что вы накопили как представление о семье и ее возможностях, пишется в этот один большой разряд, ну, внутри первого разряда. А дальше, что еще может? Профессия ваша, хобби или увлечение, допустим, друзья, ученичество, ну и по большому счету все, наверное. Редко у кого-то еще что-то. У вас может дополняться, кроме ученичества, вот вы и ученик восходите. Фа – отец метагалактики, сути и смысла по поводу фа – отца метагалактики. Фа – иерархия, управленцы фа – отца метагалактики. Может такое быть. Если вы будете сознательно жить по присутствиям, то будут накапливаться компакты сути, как разряды, соответственно, каждому присутствию или каждой части. Но это в перспективе, да? Это уже пойдут разряды, в 32 разрядах больших эти накопления будут идти. А пока в физическом, в общем-то, не очень много таких вот разрядов, которые объединяли бы все наши сути, смыслы по темам. Ну, где-то ну, 5, 6, 7 максимум. В итоге получается, вот смотрите, вы имеете один разряд по поводу семьи. Что для вас есть семья? Вот если у вас один разряд на семью, сюда вмещаются все, кто относится к семье, и все представления ваши о них. Дети в семье, жена, муж в семье, то есть супруги, да? Дальше, кто еще относится к семье? Родители, да, ваши? Еще кто?
Братья, сестры.
Любовницы, любовники.
А что, они тоже все входят?
Вот видите, у вас нет, а у некоторых входят.
Они тоже животные.
Животные,
член семьи.
Животные, член семьи?
Да,
своеобразный разряд. В принципе, да, может быть.
Нет.
Да, особенно у одиноких женщин и мужчин. Ладно, бывает такое очеловечивание есть. Так вот, если у вас один разряд, вот все, что вы думаете по их поводу, воспроизводите, вот все это связано между собой точками света. Допустим, какой-то разряд семьи у вас охватывает определенный ореол.
Вот этот орел заполнен точечками света. Каждая точечка света – это есть набор нескольких сутей на эту тему, на одну тему. Например, вот здесь вот точечка света по поводу супруга. Вы женского пола, супруг мужского. Получается, все ваши представления о мужчинах, если нет отдельно такого разряда мужчина в вашей жизни, вот они компактифицированы вот это вот в одно целое. И когда у вас идет по жизни контакт с вашим супругом, допустим, взаимодействие с какими-то мужчинами, у вас в разуме на знак мужчины, то есть на внешний облик мужчины, внешний облик с позиции разума – это знак. Вот я для вас с позиции Будди сплошной знак. Если я приехала, значит, я веду семинар. Для вас это знак, да? Для меня вы знак, вы пришли, значит, будет семинар и так далее. Вот. Будут другие взаимоотношения, будет второй знак на меня. Так вот, смотрите, вот эти все знаки и сути, давайте так, несколько смыслов. Смысла вот так вот складываясь в одно целое, фактически должны скомпактифицироваться и сложить одну суть. Вот это все в точечке вот здесь вот концентрируется как одна суть. Что такое смысл? Как он набирается? Вы видите, что мужчина, я говорю о женщине, да, восприятие женщины, как она воспринимает мужчину, в том числе и супруга. Значит, мужчина мужского пола, внешний облик – это один знак. Дальше. Причем их может быть несколько вариантов, потому что вы видели много внешних обликов мужчин. Дальше. Мужчина обладает разными какими-то способностями, отличными от женщины. Ну, например, форма, да, бриться каждый день необходимо, голос более низким, форма тела другая. Сила физическая больше в целом, чем у женщин, да? Характерные особенности, то есть черты характера, другие, отличающиеся от женских. Мы говорим, мужественный человек, да, для мужчины. Про женщину так уже, когда скажешь, это не очень красиво иногда звучит. Вот. И вот все вот эти знаки, вот, знаете, когда мы видим это сначала как смыслы, то мы видим, что эти смыслы производят. Если мы видим мужественного мужчину, это мы видим, как он может поступать в той или иной ситуации. И это смысл. Он у нас в голове звучит, что мужественный мужчина поступает доблестно, там, с твердостью в характере, мощно, защищая женщину, еще что угодно. Вот это все как бы расшифровки этой сути с позиции смысла. Это смысл. А суть одна, мужественный мужчина. Получается, каждая суть, она формируется из нескольких смыслов. Мы сначала можем видеть и постигать смыслы, видя ответы на вопросы, что и зачем, и где и как применяется. Видели? Где, как действует, что, как объект или субъект. А потом, когда мы связываем несколько смыслов на одну тему, у нас получается суть. И у вас она звучит, как мужественный мужчина. Это есть. Вот у вас получается разряд семьи, значит, представление о, вернее, сути, накопленной у мужчины, что он должен быть мужественный, потом конгломерат смыслов, которые складывают суть, допустим, что мужчина как семьянин должен быть соответствующими качествами, да? И вот несколько сутей на тему мужчины вместе объединяются одной более высокой сути, сутью под названием мужчина. Получается, одна высокая суть, главная, мужчина, она делится на несколько составных частей, характеризующих мужчину с разных позиций. Каждая суть может делиться на несколько смыслов, где и как эта суть применяется. Но если посмотреть не только с позиции смысла, а вот итогово, каждая суть, она строится из набора знаков, который называется образным рядом. Смотрите, знаки по поводу мужчины. Как, какая одежда бывает, какой тип лица, как тип причесок, тип характера, тип поступков. Вот какие мы встречали по жизни, вот здесь может быть сотни тысяч этих знаков. Вот чем больше у вас опыта взаимодействия с мужчинами по жизни, тем больше у вас этих знаков. Знак это вот увидели, утвердили. Вот это вот есть то-то. Вот эта вот форма относится к мужской. А вот эта форма относится к женской. Вы уже не спутаете. У вас два разных знака есть. Вот вы это накопили. Все это вместе пронзается одной сути по поводу какого-то параметра мужчины. Несколько параметров сутевых складывается в одну большую суть мужчины. И у вас это все вместе горит. Если у вас эти знаки складываются вместе, они обобщаются одной более высокой сути. У вас при активации каких-то знаков, при добавлении новых знаков, при выведении новых сутей, идет компактификация вот этой буддической материи, идет компактификация вами наработанной материи в огне разума. И огонь разума сжимается в синтезе с этой материи. И вот получается в результате запись в огне сутевая в разуме, плюс начинает излучаться свет из вот этих компактных точек записи сутевых. Вот это все сворачивается в одну точечку, из которой начинает излучаться свет. Лучики света. То есть фактически огонь, я снизу показывала, теперь сверху покажу. Огонь, который был в разуме, который потенциале своем нес все сути, возможные сути и знаки более высокой универсальной материи, он вами частично реализован тем, что вы правильно сложили и связали между собой разные сути. И вот когда идет правильное сложение, связка этих сутей, идет компактификация огня разума, фактически он реализуется вами итогово тем, что вы складываете сути и воспроизводите свет. Помните, мы говорили, огонь в разуме таков, что он итогово должен реализоваться не энергией, вот у нас в материи, а светом. И вот когда мы свет получаем, получается, мы как бы реализуем итогово каждую маленькую частичку из вот этого капли огня разума. Видели? Мы реализуем каким способом? Связывая между собой сути и смыслы. То есть здесь нужно два направления работы видеть. Первое. Иметь достаточное количество знаков по жизни. Другими словами, видеть много нужно, чтобы знаки вот эти были. Причем знаки не только видением берутся. Знаки бывают звуковые, то есть аудиознаки. Посмотрите по органам чувств наших. Знаки бывают из запаха, да? Знаки бывают тактильные. Что вот это такое? Это ладошка чешется к зарплате. У многих, я знаю, есть такой знак. Видели? Это, знаете, эфирный знак. Когда события начинают уже на эфире складываться, да? Вот такой вот эфирный знак срабатывает. Вот. Знаков бывает очень много, мы рассматриваем их уже по всем присутствиям. Раньше человек видел только физические знаки, да? Как сложенность чего-то, говорящая о том, что вот это вот есть какой-то предмет. Это вот знак. Вот я напишу вам сейчас букву. Это знак буквы А. Не сама буква А, а вот значок вот этот есть, называется знак буквы А. Вот, и так далее. Но я, допустим, нарисую вот этот знак. Это что будет? Знак одной из геометрических фигур. Треугольник. Что угодно. Вот это вот тоже цифра. Это тоже знак. Вот, и таких знаков, это вот то, что мы из науки знаем, из школы. Да? Таких знаков очень много. Мы живем ими. Фактически, как я уже сказала, с позиции Будды, все вокруг, когда мы смотрим, есть знаки. Мы их не все просто сознательно расшифровываем. А наш разум часто не в сознании, а на подсознании, на сверхсознании расшифровывает эти знаки и дает нам уже какой-то ориентир. Так вот, То есть вот когда мы имеем огромное количество знаков, развитый, это считается развитый разум, мы много что знаем. Но у нас могут быть при этом смыслы и сути разрозненные, мало связанные между собой. Когда есть, допустим, у вас по жизни целое ваше направление жизни, вы все ученики, вы сюда приходите не первый месяц, вы утвердили, что вы ходите сюда заниматься. Есть сфера жизни под названием учение синтеза у каждого из вас, да? Потом у каждого есть семья, у каждого есть профессия. И в каждой этой области накоплен свой объем знаков. Но вопрос в том, что чем больше знаков, тем развитее разум. Но есть еще такой термин «совершенный разум». Вот развитый – это когда у вас много и присутственных разрядов и разумов, собственно, есть много чего у нас, знаков накоплено, то есть вы многими знаниями владеете, огромным спектром знаний владеете. Вот если посадите рядом обычного школьника, то фору вы им дадите уже, потому что на каждом семинаре огромный пакет знаний дается, дается очень компактно. Вспомните школьные занятия, да? А сейчас, детки, мы с вами будем изучать роман Льва Николаевича Толстого, такой-то, я уже не беру первого класса, да? То есть это все идет в меньшей скорости, ибо это занятие материи. А когда идут занятия в огне, я, честно говоря, не успеваю выговаривать то, что хочется сказать. Поэтому идет все компактно. Плюс стараются ведущие не повторяться, плюс еще выдавать не формальное знание, а минимум ментально, еще лучше сутево. И тогда еще больше идет компактификация знаний. Тогда получается, знаков много, но ими всеми сложно оперировать разум, если они не связаны друг с другом. И вот следующий этап роста разума, не просто развитость разума, а его совершенство. Когда все вот эти знаки накопленные или точки света, накопленные друг, начинают синтезироваться друг с другом, и спуская лучики, каждая точка старается синтезироваться с максимальным количеством, вот здесь вот как угодно вот так нарисуйте, с максимальным количеством соседних точек. По какому принципу этот синтез точек будет идти? Когда у вас, смотрите, я линейно нарисую, вот у вас одна как бы точка, и в ней образный ряд. Вот компактная точка, это мы ее как бы в линеечку растянули. Вот вторая точка, ее образный ряд или знаковый ряд. Можно говорить как знаки, можно говорить как образы. Лучше знаки, образы это единички все-таки. Или к менталу, к шестой сфере. Так вот, если какой-то знак для вас одновременно становится общим из одного и другого ряда, вот по этому знаку эти две точки начинают объединяться. Он общий на две. Я вот здесь вот нарисую его, один большой. И вы видите мужчину с одной стороны, с другой стороны он ученик. А у вас еще есть третий образный ряд, профессия, да? И вот этот мужчина кем является еще? Каким-то специалистом. Видели? И вот это все объединяется у вас. Вот этот один общий знак стягивает на себя три точки. Идет компактификация этих трех точек и вспыхивание новой точки под или нового знака, точки сути, которая в себе несет несколько сути в синтезе. Мужчина один, второй, третий. В трех ракурсах. Видели? И вот тогда получается, вот эти три, вот так их нарисуем компактно, начинают объединяться. Вот так вот у нас получается два лучика из... Даже три лучика. Три лучика, объединяющие три точки. По одному и тому же знаку. А теперь смотрите, давайте так, с позиции отца посмотрим. У отца все едино, все связано между собой. все связано. Все сути процесса, все связаны между собой. По закону все во всем, правильно? И вот здесь также, на сутевом выражении или буддическом присутствии, любая суть может связаться с любой другой. Вот этот шаг нам нужно сделать с усилием. Вот это преодолеть сложность пятой расы. Ибо это шаг в единство, а у нас в пятой расе были с этим проблемы. Каждая суть, она может связаться с любой другой. Давайте так. Суть человека. Суть автомобиля, который проехал. Это одна суть. Дальше. Суть погоды, которая сейчас наблюдается, да? Ну, суть автомобиля, легковой автомобиль, средство передвижения. Отсюда вокруг сути там разные смыслы, кому принадлежит, какая марка, какие способности у этого автомобиля. Это все прилагается, включается как нижестоящий сюда. Погода какая? Ну, слегка пасмурная, да? Грядет, наверное, потепление. Краснодарцы приехали, вы заметили, да? Сюда у нас потепление. Вот. Следующая, допустим, суть какая? Цветочки на окошке. Вот самые, казалось бы, нескладываемые сути, они отцом связываются всегда воедино, имеют общие знаки. Общие знаки или общие смыслы, или маленькие сути из одной большой сути, которая является общей в данный момент. Для машины, для цветочка на окошке, для погоды, мы возьмем еще суть, вот здесь семинар идет. У отца все вот так абсолютно связано. Мы с вами этих связей не видим в полноте, так как видит отец. Но мы должны идти в ту сторону. И учиться видеть связки самых главных, хотя бы пока сутей, на нашей планете, для того, чтобы видеть вообще, а что есть наша материя, чтобы ее расшифровывать. А для этого нужно иметь, как я уже сказала, знаки, которые будут относиться и связывать разные-разные точки света. Значит, на каждый знак нужно научиться смотреть по-разному. Цветочек – представитель растительного царства? Да. Машина – представитель минерального царства? Да. Погода – это явление стихийное? Да. Вот смотрите, материя планеты нашей строится царствами, в том числе минеральным и растением. Да? Вот, и стихийные процессы, если царства выражаются на эфире, вот, а стихийные процессы у нас выражаются на астрале. В принципе, это все входит в физический мир нашей планеты. Мы с вами наблюдали несколько сутей, относящихся к одной большой сути, физический мир нашей планеты. Сложно связать эту суть, но можно. Вот все, что вы видели представители, три я вам назвала, да, в том числе и мы с вами, это представители физического мира нашей планеты. Объединяет все это, как минимум, физический мир. Три маленькие сути этого физического мира вы сейчас увидели. Все. Понятно? Вот какой угодно еще пример возьмите, сами потренируйтесь, и попробуйте найти более высокие сути, объединяющие ваши примеры или знаки эти все. Угу. Возьмите другие знаки. Вы здесь все ученики сейчас, ибо вы учитесь. Один знак ученичества. Дальше, еще какой знак? Любой возьмите. Давайте будем искать суть общую. Календарный день. 20 марта сегодня, да? Еще что? Ну, то, что семинар, это все сюда вместе входит. Самара. Один большой знак такой, да? Город, в котором вы живете, да? Вот все это вместе какой сутью объединить? Ученик – это суть чего? Можно сказать, огненная, да? В каких параметрах? Это галактическая суть. Ибо мы все сейчас учимся быть учениками метагалактики Фа. Да? Семинар ведется в каких параметрах огня?
Мы сейчас огнем семинарским познаем в том числе метагалактику Фа, но если огнем, то три проявления, а фактически мы сейчас с вами разрабатываем шестое метагалактическое присутствие. Да, берем по минимуму. Такой вариант. Оба варианта возможны. Дальше. День 20 марта. День — это как бы время. Время тоже проистекает из огня. Вот общая суть, которая все эти три знака, или три маленькие сути, объединяет. Огонь. Отец эманирует огонь новой эпохи, где складывается новое время. В этом времени, вот в длительности этого времени, разворачивается определенное событие в материи. И вот 20 марта не просто так запланировал здесь шестой синтез. Это нам кажется, что вот мы захотели в этот день начать курс, договорились на третьи выходные, и теперь регулярно здесь собираемся. Это нам кажется. Отец немножко видит по-другому. Когда смотришь, как строятся семинары в связке друг с другом по разным городам, вот ведущие это могут, особенно ведущие синтеза, могут это все отмечать, то не просто так. Шестидневка на Украине, три семинара подряд в трех больших городах. И там владыками строится определенная работа. Не просто так, именно этот по номеру семинар в связке с другими семинарами. То есть специально владыки планируют свою работу. То есть это работа времени в том числе. Здесь время задействуется как фактор. То есть какое время, какой огонь активирует определенные действия в материи. Дальше, что мы еще? Ученик, ученик огня, шестое присутствие на синтезе, 20 марта тоже какая-то календарная дата. Какой огонь все это минимально объединяет? Я уже сказала. Это некая суть, записанная в метагалактическом огне. Все это объединяет. И не просто так, и здесь, в этом доме изначальном, мы с вами сегодня собрались. Мы не расшифровываем этой сути до конца. У отца это все едино. Видели пример? Возьмите более простые примеры. Например, вы имеете определенную специальность, у вас есть семья какая-то, и вы ученик. Три сути, причем довольно-таки большие для вас. Вы профессионал, ваша семья, и вы как ученик. Добавьте еще четвертую личность. Какая суть объединяет все эти три параметра? Подумайте, вы уже можете ответить.
Время.
Можно сказать и время, да. Это будет еще одна из сути. Еще какая суть? Вы профессионал, вы как личность, вы семьянин, вы ученик.
Частица отца. Частица отца.
Правильно, не стесняйтесь. Вы часть отца, вы единица у отца. В синтезе всех этих ваших ракурсов выражений. Суть, кто вы такой у отца, пред отцом. А выражаетесь маленькими сутями. Вы как профессионал кто, вы как ученик кто, семьянин кто и как личность вы кто. Можно так посмотреть? Можно. Вот эти все сути, они должны в идеале, в нашем разуме, вот так вот, как световые лучики, связать все точечки в нашем разуме. Я вот это взяла какую-то область разума на тему, там, на тему какую мы брали, семья, да? Вот. А вот другая сфера, допустим, разума, тема, ну, вы женщина или мужчина, да? Здесь тоже разные лучики связываются, пересекаются с другим разрядом. Вот здесь будет более плотная материя. Дальше у вас какая-то тема «Вы и профессия». Тоже много лучиков разных. Накопили по профессиям там очень большое количество. Получается, вот здесь тоже будет плотно. А вот здесь она не пересекается с семьей. Профессия с семьей не пересекается. Что получается? У вас нет стыковок, по сути, между вами в профессии, между вами в семье. Если вы на работе, вас семья не колышет. Как бы вы ни заботились о ней. Пришли домой, вы не можете связать и обобщить в единое целое ваши действия на работе и в семье. Вот здесь может быть даже конфликт, когда работа требует от вас одно в одно и то же время, а семья другое. Вот здесь сложно определиться с выбором. Если у вас, допустим, два таких разряда на тему
скажем так, два разряда на тему семьи. Семья, вы супруг, дети, и семья – это когда есть ваши родители, тетушки, дядюшки, братья и так далее. Вот два варианта семьи. Тоже может быть конфликт. С одной стороны, может быть и хорошо, что такие два разряда. Тогда другая семья не входит в вашу семью, вы и супруг, в вашу маленькую, главную семью. То есть в зависимости от того, что вам нужно от жизни, можно ли один разряд иметь или два разряда. Вот у вас есть разряд на тему жена, а есть разряд на тему любовницы. Вот они не пересекаются. И когда вы видите женщину, у вас или срабатывает разряд любовницы, или разряд жены. И то, что положено жене, у вас не пересекается с тем, что положено любовнице. И вот всегда идет разряд. Вы не можете сделать выбор между тем и тем, потому что это для вас две ваши сферы жизни. А когда пересекаются по сути и смыслам любовница и жена, да, то все, допустим, качества любовницы можно отнести к жене. И наоборот. И тогда у вас совмещаются в голове вот эти знаки, смыслы и сути, что жена может быть одновременно любовницей. Это касается женщин тоже, мужа и любовника. Выбили? Вот тогда и проблем можно чаще избежать. Ладно, я молчу. В итоге, как я уже сказала, строение разума – это множество точечек света. Каждая точка, повторяю уже, представляет из себя компакт сути на определенную тему, где каждая суть может разворачиваться образным рядом, вот, или знаковым рядом. Все это об одном и том же. Вот, и компактифицироваться в маленькую точечку. Маленькие точечки общими знаками или образами могут складываться, расти в большие точечки, в большие сути. Вот когда мы сейчас искали вышестоящие сути, это вот примерно эту тему. Вот. И в итоге получается, если между точками света в разуме складываются лучики световые, значит вы имеете суть, связывающую всю жизнь. В сути, являющейся связующим звеном между разными точечками, как мостики. А тогда вся жизнь для вас кажется цельной. Вот если у вас три разряда не пересекающиеся, семья, профессия и я лично. У вас эти тематики по жизни мало пересекаемы или почти не пересекаемы. Если у вас становится вопрос, касающийся вас лично, вы в этот момент не принимаете во внимание необходимость семьи, как вы в семье, как ваша личность выражается в семье, как она влияет на семью, нет этого мостика. И вот как ваша личность выражается в профессии, влияет на профессию, как ваша профессия влияет на личность. Нет вот этих связующих звеньев. И вот здесь вот сложности. Вы начинаете утраиваться в восприятии самого себя, не являясь одним целым. Получается задача разума в идеале сложить единую световую такую сеточку. Вы знаете, когда смотришь на небо, и там очень-очень много звезд. Вот это вот звезды, как точечки света. Ой, знаете, если так немножко глазки прищурить, то можно как бы увидеть некие лучики света, идущие от одной точечки света к другой, от одной звезды к другой. А теперь вообразите, что все вот эти звездочки на небе связаны друг с другом. Где у каждой точечки света в разуме есть связь с любой другой точечкой света. Вот это идеальное или эталонное развитие разума, когда практически полнота огня самого разума, она реализуется светом, уже сложена светом. И вот стремиться надо именно к такому состоянию разума. Это считается разум совершенный, разум просветленный, можно так сказать, когда новый свет вошел и озарил буквально все точечки света, более высокий свет вошел в разум, или вы его сложили собой, ну не просто так вы, это же вы его складываете. Тогда все связи световые пересматриваются по законам или по правилам более высокого света, вошедшего в разум. Другая сеточка у вас формируется в связке всех точек света. в разуме. Ваш разум постепенно вот так вот растет, растет, все более, более высокий свет собой эманирует. Пришел один этап, вы сложили более высокую мудрость, охватывающую всю вашу жизнь и все ваши характеристики и показатели. И вы под другим ракурсом смотрите на все, чем жили вчера. Бывает такой человек? Бывает. Когда, допустим, самый такой эффект потрясающий, когда никогда с отцом не взаимодействовал, вдруг приходишь и понимаешь, или на своей шкуре, что называется, прожил, что есть отец и есть помощь от него. Естественно, человека это сильно впечатляет, он начинает смотреть на всю свою жизнь с учетом отца. И вот связи всех этих точечек света перестраиваются между собой. С учетом этого взгляда. Это более высокий взгляд, чем был у вас максимально предыдущий. Вот, таким образом вырастает. А когда идут вот такие изолированные варианты развития, разрядов разума, то идет, знаете, как бы двойная, тройная жизнь, разные аспекты жизни человека между собой плохо стыкующиеся. Это проблематичный разум. Что здесь еще надо сказать? В общем-то, в разуме человека, поскольку разум, он не погибает из воплощения в воплощение, накапливается суть предыдущих воплощений, в том числе через оболочки сознания. Вот, и когда человек приходит вот в новую жизнь, уже даже в других условиях живет, у него могут срабатывать некие блоки, тянущиеся из предыдущей жизни. Вроде бы ничего в этой жизни не происходило такого, чтобы формировало твою гордыню, допустим, да? Или неправильный взгляд на все окружающее. Но есть накопление. Вот когда мы приходим с накоплениями предыдущих воплощений в эту жизнь, у нас автоматически складываются какие-то тенденции, мы об этом не думаем, но это есть. Мы вдруг на основании каких-то смыслов делаем умозаключения, и почему-то какие-то умозаключения не такие, как у других людей, а это характеризует наше накопление. Все наши действия, они учитывают наши предыдущие накопления. И вот бывает, что у человека складывается так обстоятельства, что он, допустим, себя воспринимает неправильно. То есть, если посмотреть по большому счету, то задача разума взять мудрость из применения законов отца. Из вышестоящего начала взять мудрость сложить. Не только жизненным опытом подтвердить, но складывать мудрость всей жизни в своей в материи, но ориентироваться на волю отца. Ну, вот троичность, она характерна для пятой расы. И эталонно человек пятой расы так и должен был действовать. Он действует в материи, но должен где-то интуитивно искать. А законы отца на эту тему в чем заключаются? А воля отца на вот это мое действие есть или нет? И нам кажется, что мы действуем правильно со своей точки зрения, а воля отца она не такова. И вот получается, если мы наработали собственные правила или собственные методы поведения в разных ситуациях без учета воли отца, вот у нас будут точечки со светом, да, вот так они будут между собой пересекаться, там образовывать какую-то сеточку, но по большому счету, когда речь идет о том, что свет разворачивается из огня, огонь – это вышестоящая субстанция. Огонь управляется синтезом. Между светом и огнем еще стоит воля. То есть сначала из огня выделяется дух, который мы должны исполнить. Это уже по закону новой эпохи говорю. Мы должны его реализовать. Фактически мы должны реализовать волю отца, как запись этого духа. И тогда наше тело, действуя, дает пищу для разума. Разум обобщает, что же сделали тела, кстати, не только физическое. Вот когда смотрите только на физику, очень сложно воспринимать это. А когда ваш разум срабатывает автоматически, если он вместе с телом, воля отца, А в разуме есть тело буддическое, тоже относящееся к телу. Есть тело атмическое, есть тело всего в синтезе, вернее, полное тело в синтезе всех тел. Есть тело причинное, которое связывает накопление сердца, да? Есть тело ментальное, сфера мысли. Тело причинное – это сила. Есть тело какое? Астральное, которое чувствами живет. Вот. И вот когда все эти тела начинают действовать духом и волей, движимые или огнем Отца, то они дают пищу для разумов, соответствующих присутствий. Разумы, или в итоге разум физический, как самый нижестоящий, расшифровывает, что сделали тела, вот, и обобщает эту работу тел, сначала складывая опыт, он видит опыт, тело не видит, тело сначала просто действует, а видит опыт разум. Вот, затем разум складывает методы, потом методики, ну, в общем-то, чуть-чуть попозже эту тему разберем. Вот, и получается у нас разум как бы должен в идеале расшифровывать волю Отца. Вот такой разум, он практически не будет иметь блоков, если будет ориентирован на волю Отца. Но согласитесь, что мы жили в такие времена, где волю Отца или не допускали, или если у нас остались какие-то элементики разумения атлантического, там о воле вообще не шла речь. Там этот разум атлантический записал опыт действия в материи без учета законов. Он учитывал правила, по которым должна сложиться материя, причем той эпохи. Вот если такое наследие остается, вот эти связки сути древние, вот их нужно обязательно пересматривать. Фактически это то, что мы делали с вами в первой практике, пережигая вот эти накопления наших сути и смыслов, возможно, самые древние. И бывает, что когда идет огонь Отца или свет Отца, и мы должны по жизни расшифровать, что же вокруг происходит, у нас активируются вот эти древние сути по каким-то общим знакам. И срабатывают световые связки, старые, которые нам говорят, а вот здесь можно действовать вот так-то, а это не соответствует современным законам. Вот здесь можно действовать вот так-то, а это не соответствует современным законам. В результате получается у нас уход из воли Отца тем, что разум не стремится эталонно ее выразить, расшифровать законы Отца. И тогда у нас идут ошибки по жизни. И смотрится это так. Я привык в семье, у меня сложилось мнение, что муж должен приходить вовремя с работы, приносить зарплату, он должен меня, не должен на меня повышать голос, тогда это идеальный муж. Если что-то случается, и вдруг мужу приходится повысить на вас голос, а вы не видите, что вы этого заслужили. У него свой взгляд на то, какой должна быть жена. Взгляды в чем-то расходятся. Ну, например, кто должен помыть посуду. Или кто первым проснулся, принести кофе. И тому подобное, неважно что. Взгляды эти расходятся, у вас начинается конфликт и выяснение. Каждый стоит на своей позиции. Он прав в тех правилах, которые сложил его разум. И действует теми правилами, которыми он привык действовать в разуме. У него сложилось устойчивое мнение о том, какой должен быть муж. Возьмите любую другую тему, то же самое. Возьмите тему «Порядочный человек», какой он должен быть. Опросите 100 людей, будет 100 разных мнений. А все это одно целое «Порядочный человек». И там могут быть мнения даже противоположные. Видели? И вот когда вы стыкуетесь с разными сутями разных людей, может наступить конфликт. Кто прав? Или, скажем так, не так поставил вопрос, а где истина? Истина будет у Отца. Понимаете? Когда Отец через призму законов или через параметры стандартов смотрит на каждого, и часто невозможно сказать, кто прав. Ибо вы со своими накоплениями, со своей радостью, святостью, совершенством правы со своей стороны. И другой тоже точно так же прав. Но вот не находите между собой какого-то
взаимосоотношения или согласия. И получается у нас конфликты по жизни. Вопрос в чем? Знаете так, когда вы узко довольны с позиции, вот для вас уже многие ваши накопления должны быть узковатыми, скажем так, неразработанными. Потому что человек метагалактики смотрит на все гораздо шире, и на спектр действий гораздо больше. Вот смотрите, вы смотрите на своего супруга, где-то ленится, вот с вашей точки зрения ленится, давайте одно восприятие старое, пятирасовое. Пришел с работы и лег на диван, поужинал, за собой не убрал, что-то пробурчал в ответ неласково, вещи разбросал где угодно. Ну, очередная, какая-то жена всего этого не выдерживает и взрывается. Да я же тоже устала, и так, и так далее, и тому подобное. Другой взгляд. Лег на диван, устал. Что, не имеет права?
Нет.
А вы устали, тоже ляжете на диван. Дальше что-то у нас было. Что-то буркнул неразборчиво. Ну, не в настроении человек. Имеет он право побыть один. А вы посмотрите, а вы тут своими вопросами, своими назиданиями, может быть, есть. Ему сейчас просто не до этого, ему хочется расслабиться. Имеет человек на это право? Имеет. Дальше. Что он там взял? Вещи разбросал. Но не привык он к аккуратности. Вот, знаете, не записано у него в навыках вот ложить вещи на место. Я знаю таких людей, что угодно с ними сделать. Это нужно очень долго вот так вот заставлять. Они должны почувствовать необходимость в порядке вещей, чтобы научиться и прийти к этому навыку. Это вырабатывается долгим трудом, называется. Если это не наработано, вы его сегодня не справите. И так далее, и так далее. Смотрите, два совершенно разных взгляда. Две разные сути на действия, происходящие в семье. Вы где находитесь? Вы как смотрите в эту ситуацию? То есть, смотрите, к чему я веду. Когда мы стремимся все-таки, скажу утрированными словами, хотя на самом деле это очень глубокий смысл здесь есть. А когда мы стремимся выражать отца собой, вот я говорю, в принципе, это ни о чем для каждого слова. А вот если брать конкретно, выражать отца в конкретном действии, когда мы с вами учились, как бы отец смотрел на эту ситуацию? Вот на что способно ваше воображение, это широта ваших возможностей, действия в этой ситуации. Ну, можно подействовать вот так, крайне жестко, а можно крайне свободно подействовать. Но спектр у вас определенный. Вот вы в своих возможностях видите выражение отца в вас. Каким образом? В этой ситуации. И вот чем больше вы себе задаете этот вопрос и дисциплинируете себя этим, тем свободнее вы начинаете смотреть на все окружающее. Отец смотрит на каждого, как на совершенного человека. И в данный момент он может лениться, он по внутреннему состоянию не готов быть активным. Ну что? Это тоже его вариант выражения. И вы то же самое. Что не бывает минуты, когда, или не каких-то ситуаций, когда вы просто не можете дойти до посуды и ее перемыть. Вот такая вот усталость. Видели? Некоторые люди себя насилуют, а некоторые позволяют себе все-таки отдохнуть, а потом сделать дело. И эти оба выбора допустимы у отца. И когда мы смотрим как на действия человека, как на разнообразные варианты выбора, нам проще смотреть на эту ситуацию. И тогда и взгляд на все окружающее будет более широкий, более лояльный, с одной стороны. Вы можете допускать что угодно. С другой стороны, наоборот, вы можете увидеть те действия, которые, наверное, стоило бы уже заметить, на которые раньше закрывали глаза. А какие-то подлости, пакости, которые совершает человек, а знаете, когда вот
любовь, ну так, а знаете, любовь какая? Любовь-зависимость связывает вас. Вы закрываете глаза на все, лишь бы не допустить чего-то там, ухода, чтобы не рассердился ваш любимый человек, еще что-то такое. Бывает, и не замечаете, даже искренне не замечаете какие-то недостатки. А потом, когда эта любовь пелена спадает, вы вдруг видите другое существо перед вами, совсем не в том восприятии. Вот я говорю о разнообразии восприятий, на которые опирается разум, строя связки между разными сутями и смыслами. И мы еще коснемся восприятия на этом семинаре чуть-чуть. Когда мы увидим восприятие, это, знаете, некая матрица, через которую смотрит человек на все окружающее, через которую он видит по-разному и сути, и смысла, и все, что его окружает. В зависимости от восприятия. Я хочу что сказать? Мы должны учиться растить свои восприятия. И первый шаг в этом направлении – это все время ставить перед собой вопрос, чисто практический шаг. А как бы владыка и владычица поступили? Вот исходя из самого лучшего такого, самого высокого состояния, в которое вы входите, когда взаимодействуете с владыкой и владычицей. Вы в раздражении принимаете решение, оно одно. А когда вы в контакте с владыкой, вы в контакте можете войти только без раздражения. Вот, тогда это будет уже совсем другой взгляд, и другое восприятие, другое решение, согласитесь. Вот первый шаг, воспитывающий нашу разумность в том числе, и разумные решения растящие, это вот такой вот тренинг. Сами восприятия – это работа головы, сумма, это аж 19-я часть. Может быть, работа интеллекта, это 11-я часть. Но на шестерке это все начинает все-таки сказываться на человека. Помните, мы на третьем семинаре говорили, что униматрица в душе начинает формировать наше восприятие тем, что она несет какую-то мерность хотя бы по-своему, складывает разные чувства, как накопление наше. Вот. И по ключу 6-3. 5, 2, 4, 1, то есть 6, 3, разум управляет всеми нашими выражениями души. А душа – это чувственно-эмоциональная сфера, в которой мы принимаем разные решения. Вот нужно активировать по максимуму нашу сознательность, чтобы по-разному, нет, чтобы правильно принять решение в соответствующем эмоциональном настроении. То есть разум управляет в том числе, скажем так, не управляет, а опирается на восприятие в своей работе. Это понятно, да? Вот. Получается у нас эталонное выражение разума. Это шарик огня, который представляет из себя очень плотную сеточку, точек света, которые связаны каждая с каждой. А вот эталонное состояние разума, как я уже говорила, умение связать вообще любую суть. Суть с любого присутствия. Более того, если мы говорим о том, что у нас в каждой шестнадцатилице есть разум, как шестерочка часть, маленькая часть, то у нас будет 15-й синтез, мы будем выходить в принцип столпа. Значит, столб, он объединяет все разумы между собой. Хотя и до столпа мы можем синтезировать разумы друг с другом, и каждый разум может отдавать другому разуму свои накопления и возможности. Вот этим характеризуется столб. Вот. Он в одно целое как бы сливает, сплавляет все накопления всех разумов, и мы уже действуем не отдельным разумом, а всем разумом вместе, всем цельным, многоприсутственным разумом. Или тогда связываете сути не одного горизонта присутствия, а всех присутственностей, всех присутствий. Вот владыка вам что-то сказал, вы вошли в какой-то огонь, на физике что-то совершилось, только физическим восприятием вы связи не видите, а многоприсутственным разумом вы однозначно видите эту связь, эту зависимость огня и какого-то события. Как этот огонь повлиял на это событие. Вот это все нам нужно научиться расшифровывать. Если сказать итогово задача разума, его задача сложить новый свет новой эпохи, несущий мудрость самого Отца. скажем так, вот по максимуму. То есть каждый из нас, выражая Отца, должен выразить Отца и в любви, и в мудрости, и в воле, и в всемилости, как минимум. Значит, в мудрости мы выражаем Отца всем нашим светом. И это не пространные слова, это конкретно работа разума нашего, сознания, это 14-я часть. А вот когда мы связываем между собою разные сути смыслы, складываем эманации света, они из нас начинают выходить, эти эманации, неся записи, какие сути и смыслы в этот свет мы вписали. Еще одно пояснение, хотя вы уже сами можете сделать вывод. Я вначале говорила, что свет управляет всей материей, энергией, собственной материей, или всем выражением матери. И когда мы начинаем в разуме складывать новый свет, связывать между собой новые сути и смыслы, вот этот свет с записями этих сути излучается из нашего разума в нашу материю. И прежде всего в нашу собственную материю. И начинает ее перестраивать, утончать. Поэтому не удивляйтесь. Некоторые говорят, вот я пришел на синтез, у меня вообще жизнь как-то разладилась. Так было все спокойно, замечательно. Тут кто-то там на работе какие-то проблемы, в семье вскрылись какие-то проблемы. Это не значит, что этих проблем не было. У вас материя была такова, и свет был таков, что вы жили по этим правилам, которые ваш свет излучал до синтеза, и ваша материя была отстроена по этим правилам. Не было ее буйства, она потекла спокойно, она была отстроена по тем законам, по тем правилам, которые вы сложили. Вы пришли в синтез. У вас новая суть складывается. Вы хорошо работаете головой на семинаре. Работают все хорошо на головой на семинаре. Вопрос в том, что потом делается после семинара. Да? И вот ваш свет новый, с новыми законами, правилами, начинает излучаться, перестраивать вашу материю. А вы продолжаете действовать по привычке. Ваша материя начинает корюжиться. Вы действуете одно, а свет ваш несет другое. И тут идет конфликт в материи, оно вспучивается, взрывается. И происходит это в виде выяснения семейных отношений, когда вас не пускают на семинар, запросто может быть. Идет проверка на вашу устойчивость. Раз. Когда идет проблема на работе, например, недостаточный профессионализм у вас на работе, или, знаете как, там обычно у госслужащих, да, в любой фирме и учреждении необходима иерархичность в работе, однозначно. Когда есть четко функциональная обязанность, есть управитель или руководитель, есть подчиненный, каждый как звено в одной большой машине должен работать. Вот это вот любое предприятие так отстроено. А если у вас недостаточная иерархичность, там где-то вылезли, переусердствовали, вас не похвалили, а вы хотели бы, раз. Или там где-то что-то не доделали, не усмотрели. Это начинает скрываться, ибо свет ваш теперь уже пошел другой и требует другой иерархичности. Более четкой, более высокой. А у вас это не наработано. Вот вам нужно успевать и перестраиваться. Трагедии в этом нет. В любом случае, вы, приходя сюда, складываете новый свет, в любом случае вся ваша материя сейчас просто бешено перестраивается. Просто бешено, я думаю, все согласитесь. Вопрос в том, что успеваете вы перестроиться или не успеваете. Вслед за ростом вашего разума и сознания. То есть не просто что-то усвоить, а применить то, что вы усвоили в жизни. Говорится с первого семинара. Но часто не берется людям, а как реально в жизни это все применяется. Не рассказыванием вот этих тем, ни в коем случае. А, хотя можно и такое, но это далеко не первый и важный вариант. Именно если вы увидели, каким качеством должен обладать человек, владеющий современным разумом, вот это качество тут же себе воспитывать. Когда вы узнали на втором семинаре, чем занимается и строится эфирное тело, тут же начинаем применять это эфирное тело при выборе продуктов. Помните? Отстраивать свой энергопотенциал. система энергопотенциала. Что там еще может быть? Учиться проживать разную энергетику и учиться избавляться от негативной энергетики через чистку старствами. Можно так? Можно. А вот смотрите, ведь проверка на устойчивость этой материи тут же будет от отца через ситуацию. Что от логосов, глобусов, что просто от жизни автоматически. От жизни присутственной, уже без логосов, глобусов. Если вы что-то утвердили для себя и пошли в ту сторону, вам дают ситуации соответствующего качества, имея в виду, что вы это будете исполнять. А если вы не исполняете, по привычке живете, у вас начинаются проблемы по жизни, недоработки ваши же есть. Вы, допустим, научились на 4-м семинаре думать по-разному, хотя бы вот, знаете, закладка такая появилась, как действуют разные сферы мысли, чем они отличаются друг от друга в своей работе. От вас требует жизнь логики, а вы думаете по привычке формально. От вас жизнь требует мыслеобраза глубокого-глубокого вникновения ментального, какую-то работу, расшифровки глубокой. Вот. А вы подействовали по привычке логическим. И сразу идет некачественное исполнение ситуации. Ой-ой-ой, жизнь больно бьет, называется. Вот мы бегаем и прыгаем. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, там жизнь ударила, там ударила. Почему? Не успеваем применять. Или не, знаете как? Ничего же не дается без ваших возможностей. Где-то мы упускаем возможности примениться качественно. Тогда начинаются проблемы. А можно жить, ну, практически, наверное, без проблем, это эталонно, сразу говорю, это далеко не у всех получается, может быть, и не надо так. Когда вот что-то новое взяли, и тут же максимально это применяете. Ну, во всяком случае, стремиться к этому надо. Знать хотя бы об этом надо, чтобы потом не удивлялись, а почему мне так бывает непонятно по жизни. Увидели. Вот. Итак, мы сейчас с вами. Сколько у нас там времени? Нормально. Я вас заговорила. Достижаем новый разум Упаца Метагалактики. Этот разум будет строиться огнем пробуддической эволюции. Раз. Он будет строиться 32 разрядами. Это вот стандартная практика, когда мы снижаем новую часть. Практика. Я специально даю такие главные, фундаментальные темы семинара в начале, чтобы потом, после перестройки на новый разум, мы с вами по-другому смотрели на следующие темы. Практика. Выжигаемся всем накопленным огнем. Огнем предыдущей практики со стяжанием стандарта огня. 6-го синтеза Фа. Выжигаемся всеми нашими синтез или Фа 16 лицами, синтез или Фа 32 лицами, 16-ричным синтезом Фа Отца Метагалактики. Синтезируемся с Фа Владыками Кутхуми и Фаин семантического проявления. Возжигаясь их огнем, переходим в 4080-е вышестоящее семантическое присутствие, становимся в зале дома Фа Отца Метагалактики. Синтезируя с ними, мы синтезируемся нашими хум, с хум Фа Владыку Тхуми Фаи. Стяжаем и возжигаемся огнем Отца Фа Отца Метагалактики. В этом огне мы стяжаем условия преображения каждого из нас разумом человека метагалактики, пробуддическим. И возжигаясь огнем условий, мы синтезируемся с Фа-Отцом метагалактики семантического проявления. Возжигаемся его огнем, переходим в 4096-е вышестоящее присутствие семантическое в зал Фа-Отца метагалактики. Стали пред Отцом. Всей накопленностью разума, всей возожженностью активации разума разворачиваемся пред Отцом, синтезируемся нашими хум, с хум Фа Отца Метагалактики, стяжаем и возжигаемся изначальным огнем Фа Отца Метагалактики, семантическим. И в этом огне
мы стяжаем каждому из нас, в хум каждого из нас, прямой огонь разума Фаца Метагалактики. Внутри, в груди, сначала этот огонь фиксируется. Из точки хум в центре груди мы поднимаем этот огонь в оджас, в центр головного мозга, действуя одновременно телом в зале у отца и здесь физически. И концентрируем, начинаем накапливать, концентрировать прямой огонь разума Фа-Отца Метагалактики каждому из нас. И стяжаем у Фа-Отца Метагалактики шестую часть, и скажем так, прямое выражение разума Фа-Отца Метагалактики каждому из нас, возжигаясь пробуддическим огнем Фа-Отца Метагалактики. И фиксируем в центре головного мозга, в точке Оджас, новый разум человека Метагалактики. В этот момент уберите все мысли, сути, расслабьтесь пока и просто акцентируйтесь на проживании огня. Не держите работу своими сутями и смыслами в настоящее время. Это может привносить несвободу в фиксацию разума пробуддического. Просто отдайтесь процессу и отслеживайте проживание в голове. Как бы со стороны наблюдайте за собой. Входит прямой огонь Фа-Отца Метагалактики, огонь разума Фа-Отца Метагалактики, пробуддический огонь. И начинает оформлять в нас шестую часть разума. И в этом огне, в синтезе нашими разумами, с разумом Фа-Отца Метагалактики напрямую, мы стяжаем в огне разума Фа-Отца Метагалактики 32 разряда стандарта строения разума каждому из нас. И стяжаем 32-й разряд. Его можно отнести к разряду под названием Фа-Отец Метагалактики. Вы эту работу утверждаете сами, я только предлагаю, а вы сами определяетесь. Будет у вас разряд нести суть главную Фа-Отец Метагалактики или нет? Любые варианты приемлемы, свобода выбора у вас сейчас есть. Итак, стяжаем 32-й разряд, 31-й разряд Фа-Иерархия и определяемся, утверждаем название разряда или нет. 30, 29, 28, 27, 26, 25 разряда. Далее стяжаем у Фа-Отца Метагалактики из его разума в наш разум напрямую. 24, 23, 22, 21 разряды. 20, 19, 18, 17. Также 16, 15, 14, 13 разряды. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 разряды, фиксируя в центре головного мозга. И возжигаемся 32-разрядным разумом в целом в каждом из нас. В выражении разума Фа-Отца Метагалактики каждым из нас и синтезом нас. И возжигаясь 32-разрядным разумом, мы синтезируемся теперь. Вот смотрите, глубоко-глубоко. Вот есть отжиз у отца и есть отжиз у нас. Вот попробуйте слиться с отцом. Отжиз в отжиз. Мы раньше пробовали хум в хум, а отжиз по большому счету тоже является точкой хум. Ну, другого рода. Это отцовская хума. И синтезируя с фатцом метагалактики разум в разум, мы стяжаем напрямую элемент света фатца метагалактики в разум каждого из нас, потенциализируя фиксацию разрядов, фиксацию сути, новых в том числе, в выражении воли фатца метагалактики новой эпохи. И выжигаемся элементиком света фатца метагалактики в нас, и синтезируя с фатцу метагалактики, мы стяжаем напрямую огонь сути, главной для каждого из нас. Здесь не оговаривается какая. Отец индивидуально дает главную суть каждому из нас огнем напрямую в физический разум. И возжигаемся огнем сути в каждом из нас. Фиксируя ее элементиком света. А теперь попробуйте прожить некую заполненность в голове. У кого-то светом, у кого-то огнем, у кого-то энергией, сложно сказать, чем проживается по-разному. И попробуйте из точки в центре головного мозга развернуть огонь и свет Отца, заполнив весь головной мозг вместе со спинным. Кундалини сюда не имеет отношения, это другая совсем технология. Полностью заполняемся огнем разума фатца метагалактики и его светом разума. И вот здесь просто отставьте в сторону сейчас сложное сосредоточение, поиски сути и смыслов. Просто проживите, чем заполнена голова, вся черепная коробка, внутри с головным мозгом. Вот его изнутри нужно заполнить. За пределы черепной коробки этот огонь не выходит. И этот огонь заполняет еще спинной мозг. Давайте так. Весь позвоночник даже охватывается новым светом и сутью фатца метагалактики. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с фатцом метагалактики, стяжаем огонь Ом и утверждаем фиксацию в каждом из нас и в синтезе нас разума человека метагалактического, горящего пробудическим эволюционным огнем в синтезе 32 разрядов. И эманируем весь стяженный огонь разума, весь новый свет в дом фатца метагалактики. На планету Земля Фа, утверждая восхождение и развитие планеты деятельностью каждого из нас. Эманируем весь тяжелый огонь и свет разума в изначальный 24-й дом Фатца, в изначальные дома каждого. Мы благодарим фатца метагалактики за это стяжание. Благодарим фа-владыку Тхуни Фаи. Возвращаемся в физическое присутствие. И выходим из практики. Сейчас постарайтесь. Будет перерыв 25 минут. До 13:25 по часам. Не эмоционировать слишком много. Постарайтесь вот сохранить вот это состояние, в которое вы сейчас вошли. Перерыв. Thank you.